Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Здравствуйте, друзья. Такое ощущение, что мы с вами уже в прямом эфире. Так, смотрим. Вроде бы да. Так, вы меня слышите? Нет? Раз, два, три. Вроде должны слышать хорошо. Ну что же, отлично. У нас нет сегодня какой-то такой глобальной темы, потому что тем много. Я думал, как назвать стрим? Ну вот и об этом поговорили, о том поговорили, еще не поговорили, но поговорим. Вот. И как бы, получается, темы разные, нет одной такой общей. Ну давайте я, знаете, с чего начну? Вот я начну с того, что последние, ну, недели две, а может уже и три, каждый день кто-то хайпует, значит, по поводу того, что вот началось наступление. Началось наступление там ВСУ, и вот оно прямо сейчас началось, оно уже началось, оно в ближайшие пару дней начнется, на следующей неделе начнется. Как оно начнется? Оно, в общем, ну, как сказать, мне, например, неприятно, когда какая-то дешевка вот такая идет, хайповая, в отношении серьезных вещей, где люди жизни свои отдают. И, не знаю, так, из Чикаго нам перерыв между экзаменом и Microsoft. Ага, это наш, значит, модератор говорит, что у него перерыв между экзаменами на Чикагщине. Это неплохо, друзья, экзамены вообще хорошо, когда человек, когда люди учатся, вообще делом заняты. Хорошее, вот большое дело. Учеба – это хорошее дело. Даже чему бы человек не учился, главное, чтобы на месте не стоял. Так вот, вот есть такая тема. Из последних тем, значит, выясняется, что Министерство обороны США совершило такие бухгалтерские ошибки при подсчете, сколько чего они передали Украине из вооружений. А там был законопроект, который говорит, вот на такую-то сумму, да, и они смотрят, что осталось как бы, ну, времени еще много, а денег остается уже мало, и там начинают как-то там, значит, ну, зажиматься с поставками. Выясняется, что 3 миллиарда долларов они неправильно посчитали, что якобы они передали на 3 миллиарда, на самом деле нет. Произошло это из-за того, как они считают. Можно считать по остаточной стоимости, вот, допустим, отдали гаубицу. Гаубица, вот у нее остаточная стоимость, там, допустим, там 5 миллионов долларов. А можно считать по стоимости замены. Если вместо этой гаубицы поставили «Хаймерс», то получается, что там, значит, вместо гаубицы, которая стоила условно, там 5 миллионов, поставили «Хаймерс», которая стоит 20 миллионов. Получается, что Украине передали на 20 миллионов. Хотя можно было сказать, что на 5. Вот такого плана. Значит, у них там разночтение, идет аудит или там типа аудит. И республиканцы, и демократы возмущаются, говорят, что безобразие, что же мы не додаем, это может повлиять на результаты наступления и так далее, так далее. В общем, вот такая как бы бухгалтерско-военная тема от Министерства обороны. Ну, есть сейчас такая тема. Так, вы часто можете заслуженно остро ответить на какую-то реплику. Всегда ли у вас было такое или пришло со временем? Я даже не знаю. Дело в том, что я как бы, я могу внутренне реагировать. Ну, то есть я могу там внутренне посмотреть, там что-то сказать, ну, идиот, допустим. Вот. Только что читал тут какой-то обмен по поводу видео. Тут, и, значит, там один идиот пришел, и второй идиот пришел. Вот два идиота пришли. Вот. Но я думаю, ну что я буду с идиотами? Значит, я одного забанил, а, так сказать, переговоры их удалил. Если второй будет настаивать, идиот, я и его удалю. Ну, потому что не для того создается там платформа какая-то, чтобы там пришли идиоты и еще там в мой же адрес какие-то гадости говорили. Вот действительно, блин. Пусть идут куда-то и там расскажут. Так что, то есть я могу отреагировать, могу не отреагировать. Мой как бы метод наиболее часто применяемый. Я не вступаю в перебранку какую-то или в обмен какой-то. Я просто как бы игнорирую, удаляю, там, вытираю и так далее. Ну, просто вы не можете остаться при своем, как бы, да, если будете с идиотами общаться. Вы должны опуститься на их уровень. И я не понимаю, зачем это делать. Вот надо оставить его там, где он есть, и пусть идет нафиг. Вот, но полемический задор, как бы, ну да, могу там. Ну, это же мы же на публике, я же, скажем, когда мы со знакомыми людьми вот так сидим в обычной такой нормальной человеческой обстановке, не онлайновой. Ну, там же нет таких острых, как бы, полемических проявлений. Так, болтаем. Пенза, говорит, на связи. О как. Пенза, хорошо. Теперь что? Здравствуйте, мне 17 лет в июле. Будет 18. Хочу... А, в июле 18. Ой, молоденький. В США переехать хочет. Сам из Украины. Друзей, родственников не имею в США. Немного страшно. Куда и что дальше? Можете дать совет. Ну, насколько я понимаю, прямо сейчас вы не можете просто выехать из Украины, да, если вы там живете, поскольку война и там граница закрыта. Но, в принципе, не так просто переехать, понимаете? То есть, переехать из Украины или вообще из любой другой страны просто так нельзя, потому что в Соединенных Штатах иммиграция закрыта, в общем-то. То есть, есть некоторые исключения, да, исключения из правил всегда есть. Но сегодня иммиграция по исключениям, а не по правилам. То есть, в качестве исключений, там, ну вот есть брак с гражданином США, есть рабочая виза, которая может потом превратиться в грин-карту при каких-то обстоятельствах. Есть политическое убежище. Есть, ну вот сейчас, например, есть программа для тех, кто с Украины, вот да, это U4U, но чтобы по ней приехать, вам надо сначала выехать из Украины. И кроме того, она не дает вам постоянного статуса в США пока. Она вот на 2 года, а что дальше, непонятно. Нет ответа на вопрос, чего дальше. Началось это все год назад, поэтому не прошло еще 2 года, да, чтобы сказать, вот, что теперь будет с теми, у кого срок заканчивается. Ну, мы надеемся, что им что-нибудь такое там дадут, продлят как-то статус или еще что-то, но мы не знаем ничего. Ничего не знаем. Мы не знаем, что будет с ними, если, допустим, будет президент-республиканец, да, вот там тот же Трамп какой-нибудь, а даже и не Трамп. То есть, если будет республиканец, то будет не лучше Трампа на самом деле. Вот там какой-нибудь Десантис, ничуть не лучше. И вот они, может быть, так, знаете, им же важно там показуху устраивать, демонстрационные такие действия и так далее. Вот возьмут нахрен всех и отправят обратно. Мы не знаем, просто ничего не знаем. Поэтому в вашем случае 17-18, значит, пожара нет. Ну, то есть, конечно, лучше раньше, чем позже, но тем не менее, пожара нет. Вся жизнь впереди, учите английский. Профессию какую-нибудь приобретите, чтобы не получилось, что вы приехали в США, языка нет, профессии нет, и вообще ничего нет. И все люди смотрят на вас, а приехал-то чего? Понимаете? Так что смотрите наш канал. У нас очень много на эту тему видео и разных историй человеческих. И здесь очень много людей, которые могут присоветовать что-нибудь и так далее. Ну, это тема, в которую надо погрузиться. Понимаете? Иммиграция – это тема, в которую надо погрузиться. Это не что-то такое импульсивное. Раз, бах, и эмигрировал. Думает, что эмигрировал, куда эмигрировал, как эмигрировал. Так не получается. Так не получается. Это только если как Чебурашка. Знаете, там ее в трюме там привезли откуда-то из Африки. И вот, смотришь, бах, а он уже оказывается в Российской Федерации или там в Советском Союзе. Надо ж, повезло. Так, вам очень подходят такие майки Поло. Это я купил в этом, на Гавайях, когда был, мы там ходили на шопинг. Ходили. И вот купили 2. У меня одна черненькая, я вчера одел. А эта вот розовенькая, я специально для вас. Она еще очень мягенькая, такая, знаете, обалденная. То есть там со всеми скидками, которые там были, там еще в тот день было 15%. По всему магазину скидка и так далее, она мне вышла в полтинник. Честно говоря, я не помню, чтобы я когда-нибудь раньше покупал такого рода майку там за полтинник. Ей-богу. Есть места, где можно майку, которая стоит там, допустим, я не знаю, там, ну, $80, можно приобрести там, допустим, за 25, за 30. Я знаю такие места. Вот. Но просто так ходили, гуляли, смотрели и вот так приобрел, я не знаю. Сегодня пока что со связью все тьфу-тьфу хорошо. Про микрофон, про который я писал, не подумали. Не, ну я не могу менять хороший микрофон на хороший микрофон. Ну чего же, сколько же у меня должно быть в доме микрофонов? Знаете ли вы случаи, чтобы грин-карту по DV одобряли пенсионерам, которые уже не работают? Да, конечно. Конечно. Сколько денег нужно им показать, чтобы одобрили визу? Это я не знаю. План купить квартиру и с аренды жить реален. То есть инвестировать в недвижимость. Ну, вы можете во что хотите инвестировать. Можете вот в квартиру инвестировать, пожалуйста. Жить с аренды. Что-то я хочу сказать, что вам придется очень много инвестировать, чтобы жить потом с аренды. Например, в наших краях. Ну, чтобы жить с аренды квартиры, ну, допустим, вы ее сдаете там за 4 тысячи, например, да, значит, это должна быть квартира, которая стоит, может быть, 1,5 миллиона, а может и 2. Ну, пусть даже 1,5 в вашу пользу округляем. Значит, с квартиры, которая стоит 1,5, вы будете платить еще 15 тысяч в год, значит, налог на недвижимость, соответственно, ваши 4 тысячи минус налог на недвижимость, плюс налог, минус опять из этого налог на доход, подоходный, хорошо, если у вас останется там, скажем, там 2 200, 2 300. Можно ли на это жить? Наверное, не очень. Поэтому вы тогда смотрите на инвестицию типа там 1 миллион, ну 2-3, чтобы получать там хотя бы там 3-4 тысячи в месяц. Но если у вас есть 2-3 миллиона, чего вам тогда, ну, вот так бездарно инвестировать? Это если вы купили без моргиджа, да, на кэш, за наличку. Если вы купили с моргиджем, с ипотекой, то у вас вообще денег не останется. Вы все деньги отдадите на эту ипотеку. Вот у вас будет стоять недвижимость, вы будете ее сдавать, а денег вообще не будет. Во всяком случае, у нас тут вот такое вот. Если вы поедете куда-нибудь еще... Но знаете, что происходит? За время пандемии цены на недвижимость в тех местах, где они были низкими, выросли процентов так на 100, а где-то даже и на 150, а где-то и на 200. Понимаете, да? Удвоилось, утроилось местами. Поэтому уж такой прямо дешевой недвижимости, как когда-то была, особо нет. Поэтому, скажем так, условия инвестирования, да, сильно ухудшились. С точки зрения возврата на инвестиции. Поэтому даже не знаю, что сказать. Дядь Миша, что думаете по дефолту? А если в этот раз не договорятся, что будет с деньгами в банке? По дефолту, я думаю, что они договорятся. Никто не возьмет на себя ответственность такую, чтобы значит, вот, ему обвинение такое предъявили, что из-за него был дефолт. Последствий дефолта никто не знает. Мы не переживали такого и не можем сказать. Вот, поэтому, если вы почитаете, что люди пишут об этом, а пишут многие и говорят по-разному, но это прямо совсем плохо, говорят они и так далее, что будет с деньгами в банке, я не знаю. Ну, вы можете пока, знаете, там, тут недолго осталось, там, ну, возьмите деньги какой-нибудь из банка, там, положите в чемодан. И подождите 2 недели, что там будет с дефолтом. Но я лично этого не делаю, я не переживаю сильно. Вам 20 лет. Мне, дядь Миш, вам 20 лет. Сейчас я пытаюсь вспомнить. Это я в институте тогда учился. Так. Вы холостой. Ну, я не был тогда холостой, ладно. Попали в США самостоятельно, без друзей и семьи. Ваши действия и вектор развития. Я вам скажу, в 20 лет люди разные. Вот я сейчас смотрю там на 20-летних, и одни совершенно взрослые, самостоятельные люди, а другие, и не то что в 20, и в 35, и в 40, бывает, что там, думаешь, что они дальше 14 в развитии не пошли. Поэтому зависит сильно. Но если вы человек, как-то зачем-то попавший в США, вы должны были себя об этом раньше спросить. Вот вы едете в США, вы говорите, а что вам там надо? Вот что я там буду делать? Зачем я там? Вот я живу там, где я живу, почему я куда-то еду? Какие у меня есть такие потребности, которые я не могу реализовать дома, где друзья, где родственники, где там, я не знаю, ну, как-то вся жизнь, там, почему-то же вы уехали, ну, вот, занимайтесь тем, ради чего вы уехали. А такая, знаете, иммиграция, как бы такая рандомная, знаете, бум, и иммигрировал. Я такого не видел. Я видел, что люди приезжают, а они себе что-то намечтали, знаете, и вот приехали, а это не то, что они себе намечтали. И вот, но хотя бы у них было как, какое-то представление о том, чего они хотят и на что рассчитывают. Понимаете? Все-таки это лучше, чем сказать, ну я не знаю, вот как-то так вот меня привезли тут в чемодане, чемодан открыли, я теперь не знаю, куда идти. Это немножко искусственная ситуация. Живите, как бы вам же жизнь дана для чего-то, вот живите свою жизнь так, как вы хотите ее жить, так как вам, вот, может, сверх там где-то отпущено. Кто же вам может сказать, как вам жить? Как ухаживаете за газоном? Просто поливаете каждый день или реже? Ну, во-первых, вот эти прыскалки, которые стоят, они каждый день там в определенное время включаются сами. Вот, если с точки зрения полива. А так, в принципе, приходят люди там раз в неделю. Вот примерно в это время они приходят раз в недельку и тут подстригают травку, веточки там где-то подрезают и так далее. Там таким пылесосом обратного действия выдувают там пыль куда-нибудь и так далее. Значит, все это участочек очищают. Ну, люди приходят, делают. Как ухаживаю. Ну, я сам никогда в жизни не ухаживал, поэтому меня лучше не подпускать к газонам, я что-нибудь натворю. А сегодняшний ролик «Причины эмиграции», он архивный? А от какого года? Ролик о причинах эмиграции, я, честно говоря, не помню, откуда взялся. Значит, но он, ему 2 года. Снято это было 2 года назад. А кто-то прислал вопросы. Зачем прислал, почему прислал, как собирался использовать ответы, не могу сказать. Но почему-то надо было вот ответить человеку в виде видео. И мы пошли в беседочку, и я Свете там дал список вопросов, она мне его зачитывала, я его, значит, я на них отвечал как мог. И видео мы послали человеку, ну, который там, значит, просил. И я не помню, кто это, честно скажу. Но вчера вечером я там где-то рылся и вдруг наткнулся. Я думаю, а что это? Спросил я себя. Пошел, посмотрел. Думаю, а смотри, интересно. Я думаю, может, действительно кто-то захочет посмотреть. И вытащил его из небытия, так сказать, и запустил в оборот. Вы же видите, он не порезанный, не почищенный, там ничего такого нет, чтобы это самое готовить его, так сказать, в продакшн, да, там этого нет, там какие-то наши разговоры, переговоры со Светланой есть, такой футич такой, можно сказать. И 2 года ему всего, я же там говорю, что 30 лет, мы в эмиграции, там мы все-таки с 90-го года, то есть 30 лет легко угадать там. Это свежая штука, относительно свежая. Мы не выиграли грин-карту, но нам ничего легко и не дается. Так, поэтому работаем по остальным возможным фронтам, учимся, ищем возможность, кроме нелегальных способов и Мексики. Ну, Лен, смотрите, тут столько иммигрантов, ну сколько из них там приехало по лотерее? Это достаточно несущественный процент, поэтому в основном иммигранты здесь еще как-то. И по работе, и по браку, и по воссоединению семей, там, и, я не знаю, там, по бизнесу, по-всякому. Так что, конечно, лотерея не панацея, но просто один из способов. Поэтому вы решаете иммиграционную задачу всеми способами, которые есть, а заодно и лотерея тоже, почему нет? Что думаете про электрокары? Себе купите? Ну, у нас есть Тесла, вот Светлана у меня, жена ездит. Я тоже на ней езжу, потому что всякая поездка дальше, чем там 10-15 миль, обычно я за рулем. На дачу мы едем, значит, на этой машине, там куда-нибудь, в Сан-Франциско, если нужно. Даже к дочери. Вот у нас до дочери там минут 20-25, значит, я сажусь за руль и еду. У меня вот сейчас как раз будет скоро год, вот буквально на днях будет год, как я взял свой Мерседес нынешний. И вот еле-еле набирается 3000, там почти 3000 за год. только потому, что мы ездим в основном вот на всякие относительно удаленные поездки, вот на Светлане ездим. Я езжу на электрической машине, у меня нет никакого пиетета. Вот Свете очень нравится, очень нравится. А я так, без всякого пиетета. Я даже когда еду вот на Тесле, я не включаю никакие фишки при бабахе, мне, они мне мешают. Я просто еду как на обычной машине. Ну, она хорошая, я ничего не скажу. Нормальная машинка, все. Ну, просто мне нравится мой Мерседесик. Да. Говорят, что вот сейчас в ближайшее время американский рынок захлестнут дешевые китайские электромобили. Ну, я давно это все слышу, но вот сейчас как-то снова об этом разговор пошел, что вот сейчас вот как захлестнут, там я не знаю чего. Ну, посмотрим, не знаю, дай бог. Загорели, отдохнули, говорит, да, спасибо. Насчет загорели я не уверен, потому что мы на самом деле, когда едем куда-то, а Калифорния нас к этому приучила, мы солнышко так, в общем, побаиваемся. У нас в Калифорнии солнышко злое, то есть сгоришь, не заметишь. Даже через тучки, вроде идешь, вроде тень, понимаете, оно через тучки пробивает. Поэтому мы обычно так там где-нибудь козырек или там шляпа с полями, чтобы на лицо не попадало и так далее. Так, хорошему блогеру микрофоны в доме не помешают. Ну, конечно, я могу два взять, вот так. Буду сидеть с двумя микрофонами. Пожирней да погуще. Товарищи и товарищницы, всем привет. Товарки. Товарищи и товарки. Вот так правильно надо, если вы хотите в женский род. Я думаю, я не уверен, конечно, так мне кажется. Дядь Миша, говорят, что очень много иммигрантов стало в США, и работу найти не так легко, как раньше. В этом, как и в любом утверждении, есть доля истины. Но так надо понимать, о чем идет речь. В Америке работы очень много, людей дико не хватает. Но когда мы говорим про людей, которых не хватает, мы говорим о людях, которые в состоянии выполнять работу. Это значит, что в основном это люди, которые с разрешением на работу. Есть нелегалы тоже, но все-таки не хватает очень людей, которые с разрешением на работу, раз, и которые могут выполнять какую-то простую работу, два, в том смысле, что по-английски как-то общаются. Если вы приезжаете в Соединенные Штаты, и разрешения на работу у вас нет, ну, скажем, до пандемии, да, и даже во время пандемии, ну, до пандемии особенно, это было просто. Ты приезжаешь, полно работы, гостиницы, рестораны тут, в любой общепит заходишь, там половина работает, там нелегалов. Но они хотя бы по-английски говорят при этом, понимаете? А тут что стало происходить? Повалила толпа, причем существенная толпа, где-то, я так понимаю, за год, вот как война началась, там год с лишним, где-то 1150 приехало из Украины, во-первых, из России, Казахстана, Армении там, и так далее, других мест. Во-вторых, в общем, где-то 1150 буквально за год. И, значит, что получается? Работы для не говорящих по-английски и без разрешения не так много. Понимаете? То есть раньше хватало, а при таком наплыве именно этой работы уже не хватает. Мало того, они же еще тусят, селятся в таких местах, где много таких, как они. Они же не едут куда-нибудь в село, там, в штат Огайо. Нет, они селятся в Нью-Йорке, они селятся в Сакраменто, селятся в Лос-Анджелесе, там, может быть, в Майами, там где-то, где традиционно много такой работы для нелегалов. Сейчас вообще в Майами, не в Майами, во всей Флориде сейчас закон, вот Десантис подписал, чтобы наказывать сильно тех, кто берет на работу нелегалов, то есть там страшный наезд на нелегалов сейчас идет. При том, что там половина Флориды держится на нелегалах. Там гостиничный бизнес, ресторанный бизнес. Чего он хочет добиться этим, я не понимаю. Но там действительно рухнет весь туризм. И сельское хозяйство тоже очень сильно завязано на нелегалов. И в Калифорнии, и в Техасе. Я даже не знаю, что сказать. То есть какой-то очень странный такой наезд. То есть я понимаю, что он в чисто политическом смысле, готовя свою кандидатуру, так сказать, как самого главного и правильного республиканца, да, то есть вот он там строго с нелегальной иммиграцией и так далее, и так далее. Это замечательно, но он просто Флориду угрохает. Там, правда, это распространяет... А, есть еще такая штука, система такая есть, она давно есть, но ей мало пользуются, называется E-Verify. E-Verify – это такая государственная электронная система, где ты можешь проверить, является ли человек легальным, то есть имеет ли он разрешение на работу. И в частности, вот там в этом законе есть такая позиция, что предприятия, которые от 25 человек и больше, видимо, легальных, да, потому что может быть там один легальный и 25 нелегальных, но это не важно. Короче, если там 25 человек и больше, то они обязаны нанимать только через эту E-Verify. Они не могут брать человека, не задаваясь вопросом, имеет он разрешение на работу или не имеет. Короче, жесткий такой наезд на нелегальную иммиграцию. А тут показывают, значит, что тракеры в знак протеста, значит, бойкотируют Флориду, говорят, не будем туда ничего возить, показывают магазины с пустыми полками там и так далее. Я думаю, что найдутся штрейкбрехеры, я думаю, наши соотечественники с удовольствием поедут во Флориду. Там, может, латинос не поедут, а русские с удовольствием. Вот. Так что вот посадят русских нелегальных иммигрантов, они повезут траки там во Флориду. Ну, неважно. Или легальных поедут. Да. Так что, что сказать? Есть работа, ее очень много, но надо все-таки хотя бы по-английски более-менее. Если у тебя, тем более, если у тебя уже разрешения на работу нет, но уже хотя бы по-английски немножко. И, конечно, лучше не идти туда, где половина населения там русскоязычного, как Сакраменто, например. Ну, вы угрохали город уже весь, там уже жилье подорожало резко, там уже работы такой обычной не остается. И, конечно, там есть кому тебя принять, да, это другой разговор, но с точки зрения работы, в общем, такая вот ситуация. То есть работы очень много, но не для всех, а для тех, кто хотя бы что-то по-английски может. Да, говорят, много неконкурентоспособных. Это правда, да. Доброго дня, Петрович, Петровичу. Так и Петрович индит, да. Как бы подготовились к иммиграции в США из СНГ? Если бы вам было 41 год, работа на госслужбе в министерстве, без семьи, английский нормальный. Значит так, мужик один, 41 год, молодой мужик, значит, работает в министерстве, ну, то есть, без профессии. Так, значит, английский нормальный, ну, то есть, может делать все, что угодно. Это значит, что вы, если вы приехали, и у вас есть разрешение на работу, я не знаю, как вы собираетесь сюда попасть, но если у вас есть разрешение на работу, то вы первое время будете, значит, заниматься всем, чем угодно, а этой работы вот чем угодно полно, и будете потихоньку смотреть, чем заниматься дальше. А может, в тестировщики там пойдете. Наверное, если вы в министерстве работаете, какое-то образование высшее есть. Наверное, вы так с компьютером более-менее как пользователь обращаетесь нормально. Соответственно, вы из вас можно там слепить хорошего тестировщика за несколько месяцев и так далее. Тем более английский есть. Как подготовиться к иммиграции? Ну, если английский уже на месте, профессия. Вас же сюда на госслужбу в министерство не возьмут. Ну, пойдите там хотя бы, я не знаю, те же курсы тестировщиков возьмите. Смотря что вам нравится. Может быть, вы на тракера хотите выучиться. Я не знаю, там засиделись в министерстве, там на стуле, знаете, думаешь, хорошей мужской работы там хочется. Ну, я к примеру, я просто определитесь профессионально и развивайтесь в профессии. То есть, чтобы была профессия, которая в Америке позволит вам сходу пойти найти работу. В конце концов, если есть больше времени, учитесь на программиста. Чем плохо? 41 год, изумительно. Там веб-программист какой-нибудь. Очень классно. Знаю, что вы осторожны, но все равно с уважением относитесь к Илону. Недавно он наговорил кучи антисемитских бредней, как Канье Уэст в свое время. Не испортилось отношение у вас к нему? Ну, во-первых, я не слышал. И я не знаю, что он сказал. Надо слышать. Потом антисемитские. Есть такие, знаете, профессиональные евреи, которые профессионально ищут, кто чего сказал про евреев, и интерпретируют это в негативном плане. То есть их работа в том, чтобы найти как можно больше негативного. Или интерпретировать нейтральное как негативное и так далее. Поэтому я не очень понимаю, насколько он там чего сказал, значит, но еще раз, мы знаем много людей великих, в общем, совершенно гениальных там и так далее, у которых была масса закидонов. самых разных. Но, понимаете, тут история какая. Если бы он шел в президенты в какие-нибудь, то это неприемлемо. Да? Если он просто, там, допустим, там, евреев не любит, ну да хорошо, он евреев не любит, а кто-то русских не любит, а кто-то латинос не любит и так далее, так далее. Он, безусловно, наносит очень большой ущерб собственному бизнесу. То есть, если ты человек бизнеса, ты не можешь выходить вот таким популистом, дебильноватым, понимаете, и там блевотиной поливать себя, и свой бизнес, и так далее, и так далее. Поэтому, ну еще раз, но вот есть люди такие, понимаете, которые как бы вот себе в ногу стреляют. Они не контролируют себя, понимаете. Они, у них такое ощущение складывается, вот когда ты какой-то успешный, там где-то наверху чего-то. Вот, и они теряют ориентиры всякие. Им кажется, что они могут все. Вот ему чего-то хочется. Он про Украину там высказывался. Там Крым отдавать, это не отдавать, это туда, это сюда. Где он этого бреда набрался? Понимаете? С одной стороны. С другой стороны, он как бы в профессиональном плане. Вот, ну да, вы смотрите, как у него там это Тесла у него, и там какие-то космические корабли летают, и батарейки всякие там делаются, и так далее. То есть, в каком-то смысле, значит, все это крутится, но... Если он последовательно будет в конкурентном мире, таком, как сейчас, да, мы живем. Он еще молодой, кстати, мужик. Пройдет буквально несколько лет, его обскочат, его обойдут со всех сторон, потому что острота конкуренции такая серьезная, что если ты будешь ложаться тут и ложаться там, и ложаться здесь, ты долго не простоишь. Если у тебя есть какое-то конкурентное преимущество, какое-то время ты можешь на нем продержаться, и даже ты можешь чудить и так далее, и все равно выстоишь. Но это недолго продолжается. Поэтому при обострении конкуренции, это то, что мы сейчас видим, это происходит. Вот они уже там 5 раз цену на Tesla, там свои основные модели снижали в этом году. Только в этом году, только за неполных 5 месяцев они уже 5 раз снижали цены. Это о многом говорит. Поэтому... Он просто угрохает свой бизнес. Вот, собственно, и все. Евреи были и есть уже там много-много тысяч лет. И столько, сколько евреев существует, столько были какие-то злопыхатели. И я не знаю. Ну, вот они были, да. Вот они были. Они были, они есть, они будут. Всегда будут кто-то, кто будет искать, на кого свалить там проблемы, которые у него с головой, с совестью, там еще с чем-то. Ну да, вот это же как бы довольно распространенная вещь. Это же не то, что он один. Вот, так что сейчас антисемитские. Значит, ну давайте я попробую, раз мы с вами разговариваем, я тут, может быть, там поищу, да? Значит, Маск. Я просто не сталкивался. Маск. Антисемитик. Антисемитик. Что-то ничего такого. Government. Маск. Так, сейчас я... А давай напишем Илон Маск, да, сейчас. А то, что там, может, там еще что-нибудь... Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Так. Antisemitic was inevitable. Antisemitism was inevitable. Так. Значит, он там чего-то Сороса критиковал. Окей. Значит, он сделал 2 ошибки начинающего в social media. Значит, он твитнул после 10 вечера и повторяя параноидные антисемитские, значит, теории заговора. Значит, Джордж Сорос напоминает мне Магнето. Я не знаю, кто такой Магнето. Так. значит, he wants to erode the very fabric of civilization. Soros hates humanity. Но он не сказал о нем ничего еврейского. Он не сказал. Он сказал на Сороса, который еврей. Ну а кто не еврей, господи? Так, influential, бла-бла-бла. Я не вижу, почему сказать что-то про Сороса. Это антисемитское. Значит, this is the language of antisemitism through the ages, which perpetually casts powerful Jewish actors as the embodiment of social and political ill. Okay. Значит, то, что здесь написано, значит, переводится так, что он наехал на Сороса, обвиняя его, значит, в том, что он там против человечества, там, и так далее, и так далее. А это, значит, типичная антисемитская риторика, обвинять евреев в том, что они там против человечества и всякие заговоры там и так далее, и так далее. Но он в данном случае не сказал слово «еврей». Чем-то ему Сорос там, я не знаю, не понравился. Может быть, там в борьбе за звание самого богатого человека там на планете и так далее, не знаю. Вот. Ну, еще раз, можно ему там этого написать, и того написать, и еще что-то написать. Кроме того, он, конечно, является объектом, желанным объектом всяких разговоров и переговоров, таким хайповым, да, то есть вы напишите, скажем, там, дядя, там, слесарь дядя Вася антисемит, никто не пойдет смотреть ваше видео. Если вы напишите Илон Маск антисемит, сразу там соберется сколько-то народу, понимаете? Поэтому я не вижу пока, ну, то есть он, конечно, дурак, в том смысле, как бы, в социально-медийном смысле он дурак. Сиди и помалкивай. Он уже много раз говорил такие вещи, за которые его штрафовали, наказывали и так далее, и так далее. Это не первый раз. Ну, вот такое недержание у человека. Ну, бывает. Михаил, как из L1 перейти на грин-карту? L1 перейти на грин-карту. Значит, вы находитесь... Ну, ваш предприниматель, который вас взял на работу, компания, которая вас привезла сюда по визе L1 переводом корпоративным, эта компания делает вам грин-карту. Она вам должна делать грин-карту, вы сами не будете ее делать. Мне продукты нравятся многие, особенно его крыши, солнечный аккумулятор для дома, но как подумаю, что такой человек немного сумасшедший, денег заработает, будет дальше распространять такое, то вздрагиваю. Он, конечно, он же пытается играть такую политическую роль. То есть вот он купил Твиттер, чтобы дать Трампу возможность, значит, там свободно высказываться. Причем он не говорит, что конкретно Трампу, чтобы он высказывался, а там вообще он за свободу слова. И тут же он затыкает рты людям, которые там профессиональные журналисты, комментаторы и так далее. Он затыкает рты, которые против Трампа. То есть, понимаете, его понимание свободы — это такое же понимание, как вот, ну, мы видели это все у коммунистов, у фашистов, у трампистов. Значит, свобода — это когда мы говорим, а ты заткнулся. А кто будет лишнего говорить, мы его закошмарим. Вот и все. То есть он такой же, как бы, в этом смысле нацик, как вот эти все. Да, вот он такой. Он пытается лезть в политику. И ему это уже дорого стоило. Он обрушил акции компании. Вот покупка Твиттера, вот все эти дела. Он мало того, что потерял миллиарды на этом Твиттере, но он еще и он обрушил там компанию и репутационные, и так далее. Ну, просто безумные такие люди, да. Но ведь и Тесла — это как бы результат этого же самого безумия. Просто она проявилась в положительном каком-то плане. Да, и там космические корабли запускать. Тоже разумный человек же не станет, а безумный станет. И вот они полетели, эти корабли, и так далее. Поэтому это как бы разные проявления одного и того же. Здравствуйте, дядь Миша. Получил визу в США по грин-карте. Собираюсь приехать летом или ранней осенью в Сан-Хосе. Недалеко от вас. Буду рада увидеться, если у вас будет время. Ну, а чего? Конечно, что же это? Даже вопроса нет. Я очень люблю встречаться с народом. Особенно, если там видео какое-нибудь запишем. Только сейчас посмотрел ваш видеоролик «25 лет вместе». Я его только что подвесил. Точнее, два его компонента, часть первая и часть вторая, они там давно висели. Но я тут что-то наткнулся. Еще раз, вчера я копался там с всякими делами и наткнулся вечером. И думаю, черт возьми, хорошая штука. И как-то я сам так рассюсюкался. Вот, и родители там живые, там сестра Светина. И мы такие молоденькие, и девочка наша совсем такая, ну, дочка, вот, совсем-совсем там молодая. И Андрюша ее там, вот, муж нынешний. В общем, короче, что-то я так... Я их вместе слепил, часть первую, часть вторую, и повесил. Какие же вы молодцы со Светланой, в чем секрет вашей неиссякаемой любви к друг другу? Вы знаете, я думаю, что, может быть, это все потому, что вот мы как-то молодые очень были. Я не хочу сказать, что люди, которые там в 30 лет женятся, у них там проблемы с любовью. Но мы были такие, знаете, молодые, неопытные, и вот как бы первая любовь, и первое такое, все было первое. И оно, в общем-то, и так как-то оно, по-моему, до сих пор как-то в нас светится, я не знаю, ну просто вот мы такие были. И родители переживали, что мы такие юные, и жениться, и вот дети пойдут, институт не закончат, там в армию заберут, там еще что-нибудь такое. Ну как-то вот, я не знаю. Это же на небесах реально все происходит, понимаете? Света меня увидела, и вдруг она поняла, что это вот он, понимаете? А я и так, я мирно пасся, там никаких, у меня таких мыслей не было. Но я поплыл, конечно, очень, что же, такая Света была хорошая такая вот. Ой, да. Ну и сейчас ничего. Да. Так, какие ремонты делаете по дому? Какой бюджет в год на это нужно откладывать? Ну, какого-то бюджета и каких-то запланированных ремонтов у нас нет обычно. Но... Иногда мы что-то делаем. Вот, скажем, относительно недавно мы поменяли фасад у дома. Сделали такой модерновый. Просто так, просто захотелось. Не потому, что это нужно было, просто хотелось красоты. Сейчас вот буквально мы получили пермит, и, может быть, через пару недель начнем поднимать потолок на кухне. Значит, поднимется потолок, соответственно, кухня вся будет разрушена. Соответственно, там надо будет со стенами еще поработать туда-сюда, и надо будет заново эту кухню делать. Вот Светлана сейчас, пока я с вами разговариваю, она поехала с нашим архитектором, с которым мы работаем. Значит, они поехали в магазин, там, где нам будут делать кухни, и там какой-то выбор, значит, вот этих панелек, и надо определиться с цветом. Потому что это говорит, а что если будет снова белый, вот как у нас был раньше? Я говорю, если был раньше и белый, так это вообще в Айкии можно взять, подумаешь, там дела. В Айкии белый цвет вполне нормальный. Вот, но, короче, ну, понимаете, да, и, в общем, вот они поехали разбираться с этими делами. Так что это вот такой проект на ближайшие пару месяцев. Сколько будет стоить, я не представляю. То есть легко может быть там 1050, а может и 70. То есть у нас нет какого-то такого максимального бюджета. Ну, как пойдет, так пойдет. То есть у нас запас есть, в общем, нам, собственно, не так важно. Ну, какие ремонты, да. Значит, недавно пол поменяли. Вот за 10 лет там он немножко протерся местами. Поменяли пол у меня в офисе, у Светланы в офисе. И тут еще у нас есть комнатушка, такая гостевая спальня. Вот мы в трех комнатках поменяли этот самый пол. Так, по мелочи все. Ведет ли ваша семья подсчет расходов навскидку? Сколько семья тратит в год в целом хотя бы примерно? Я даже не знаю, что сказать. Что на продукты, на что тратит? Я как-то подсчитывал, что сколько нам надо потратить, вот сколько нам надо иметь денег, чтобы на все хватило. У меня получалось что-нибудь... Десятка в месяц, как потратить, то есть зелеными деньгами уже, да, после налогов. Ну, если так без зеленых, ну, я не знаю, 150, если зарабатывать, а потом заплатить налоги, чтобы осталось 120, ну, там 150-160 тысяч надо зарабатывать, но мы же не, как сказать, ну, мы зарабатываем, хотя, в принципе, мы пенсионного возраста, я так точно, а Светлана будет пенсионного возраста где-нибудь осенью, чем, ну, там через 3-4 месяца будет пенсионный возраст. Поэтому, ну, мы продолжаем зарабатывать, мы хорошо зарабатываем. Но у нас есть, в общем, то есть мы можем и не работать тоже, нам хватает. Книги читаете на русском или на английском? Как придется? Как придется? Я могу и так, и так. Если книга написана на английском, американская книга, я бы ее лучше читал на английском. Потому что в переводе теряется кое-что. Во всяком случае, некоторое удовольствие от чтения точно теряется. Вот. А, ну, так могу читать на любом. Я не затруднюсь читать на любом. У меня есть, вот я, допустим, сижу, вот я за столом, вот у меня сейчас я перечитываю. Я когда-то читал, но я решил перечитать, потому что я ее тогда не дочитал. И тут у меня закладочки, тут я себе, видите, там помечаю какие-то вот какие-то вещи себе там. Вот, пожалуйста, там. Что-то я себе тут оранжевым подчеркнул, что-то на полях написал. Вот. Я с удовольствием читаю по-английски тоже. Мне не сложно. То есть мне хватает и словарного запаса, и там грамматики. Так я нормально читаю, свободно. Я много читаю каждый день на английском. Какие ремонты делаете по дому? Ну да, это было. Очень хорошие ролики опубликовали последние. Ну вот в архивы я полез-то из неопубликованного или из чего-то давно забытого. Ролик, который там со Светиными родителями и моими. Значит, так получилось, что здесь были и есть два человека, семья, муж и жена. Саша и Эсфирь. Они работали на гомельском телевидении до эмиграции. И, значит, Эсфирь была режиссером высшей категории, там у них категории какие-то есть. А Саша был, Алекс, он был оператором высшей категории. То есть такие два вот, значит, человека. Они приехали сюда. Ну и, знаете, 90-е, там эмиграция такая была никакая, собственно, там не было людей особо с деньгами. Вообще маленькая была эмиграция. И они сказали себе, ну мы не сможем зарабатывать на жизнь тем, чем мы зарабатывали раньше. Надо что-то менять. И они завели себе два магазина. Тут есть большая шопинг-плаза. Вот я недавно там ходил со Светланой. Great Mall of Milpitas называется. И у них там было два магазина в разных концах этого мола. Там, типа Dollar Store такие. Да? А в какой-то момент там реконструкция шла. И их прикрыли. Ну там на какое-то время, но тем не менее. И они сказали себе, ну может быть действительно время попробовать все-таки вернуться, так сказать, к искусству. И был где-нибудь год, наверное, там 98-й, такого плана. И в то время, если бы вы спросили вот из русскоязычных там, а вот есть какие-то люди, которые как-то вот тут в эмиграции продвинулись, состоялись, там деньги у них там, ну что-то. И вам бы сказали, да, конечно, вот там есть Портнов Computer School. Вот есть там дядь Миша, там Портнов, ну тогда меня дядей не называли. Вот, и они ко мне пришли. И говорят, что давай мы снимем про тебя фильм, говорят они, и мы не возьмем много, но просто ты заплатишь, чтобы его прокатывать. Понятно, да, чтобы фильм где-то показали, надо тоже деньги заплатить. И, по-моему, там 1000 за 2 они мне его сделали, а еще 2000 я заплатил, ну это 98-й год, еще 2000 я заплатил на телевидении WMNB, там, значит, они его прокатили. И 24 минуты там был фильм. Специально так делается, чтобы когда получасовая передача, чтобы сказать пару слов перед, пару слов после, и там и сам фильм. Вот. И еще тут у нас был местный такой канал в Бэйэре, русскоязычный. Там был человек такой. Он вел этот канал. И тоже я ему там пару тысяч заплатил. То есть в итоге нам это с прокатом стоило 6 тысяч. Но у Саши и Эсфирь после этого фильма... Ну, я не думаю, что это исключительно, значит, такой связано было с фильмом. Но тем не менее, значит, они как-то вот сделали первый такой шаг маркетинговый. И раскрутились, они очень, очень здорово раскрутились. И вообще видеобизнес стал таким относительно массовым. Появилось много предложений. Уже 10 лет назад и 15 уже было полно народа, которые снимали свадьбы на видео. В смысле, видео на свадьбах, там на днях рождения и так далее. И Саша и Эсфирь снимали про нас еще несколько фильмов. Вот если вы на канале у меня пойдете на слово «архив» и посмотрите все, что выйдет в этом архиве, это все они снимали. Ну и в какой-то момент, уже через пару лет, мы позвали их снять вот этот вот сюжет на 25 лет. Он не предполагался к показу. То есть предполагалось, что это узкая такая вещь, там только для своих, ну там такого плана, там на парте какой-нибудь показать там или что-то, не предполагалось. И оно, собственно, никогда особо и не шло, так сказать, на большой тираж. Но тут я подумал, ну, а мне еще вот люди, которые там снимаются, они говорят, ну, это все личное, это такое личное, вот родители Светы, они не публичные, родители мои, они не публичные, ну, в общем, пошло и поехало. Вот, ну, сейчас уже вроде как никого нет, а память есть, и я подумал, надо, чтобы, ну, как-то, ну, вот в память об этих людях, которых сегодня нет, там, Светина сестра, она умерла уже, родители мои, родители Светы, вот, и как-то вот в память о них. Потому что это же поколенческое, понимаете, вот были какие-то поколения. Было поколение наших родителей, это люди, которые войну пережили. Причем не просто пережили, а это люди, которые воевали, это люди, которые были в эвакуации, люди, которым, когда война началась, было там 20, 22, 24 года. Вот. А потом есть наше поколение, да, которое вот мы родились там через 10 лет после войны уже. Этот, вот нам сейчас там, допустим, там 65-67, там, ну где-то 70, где-то 60, вот этот слой, он же тоже есть, и вот мы тоже когда-то были молодыми, и там, в этом видео, там дочка моя, и я подумал, что вот ей там, нет, не так, ей сейчас, нашей дочери, сейчас, столько лет, сколько нам со Светой было в этом фильме. Я думаю, может, она тоже посмотрит, ей интересно будет. Я не знаю. Короче, я подумал, что надо бы подвесить, чтобы народ посмотрел там. Я как-то однажды вывешивал, но на короткое время, там, не знаю, сколько он там, неделю провисел, я потом все равно убрал. А потом снова, но больше никто не смотрел. В общем, какая-то там история с этим связана. Прошло 22 года, 23 уже, считай. Ну, так. Когда детки повзрослели, дома тихо и грустно стало? Вопрос. Как у вас дело с этим обстоит? Ну, детки довольно рано повзрослели. У нас дочь уехала в университет. Мы же молодые родители. Это она уехала в университет, нам было 40 лет. У нас еще тут... Тихо-то не было в доме, тут мы гудели со всех сторон, так что, ну, потихонечку, да. Где Томми? А вот он там у двери лежит, можно сказать, дрыхнет. Как он был тут, пока вы со Светланой были на Гавайях? Ну, он оставался в доме, значит, с ним тут жила, значит, Лариса, это человек, который, ну, мы Ларису много-много лет знаем, она у нас училась и, собственно... Я способствовал когда-то ее приезду. Вот. На форуме «Говорим про ЕС» мы с ней познакомились давно. Вот. Она работает в индустрии, она помогает мне в школе с резюме. И Томика она привезла когда-то из Алабамы. Она ездила к бридерам, забрала его там и сюда привезла. Вот они с тех пор дружат. Так. Здравствуйте, Михаил. А вы концерты мировых звезд посещаете? Вы знаете, у нас есть такая возможность в том смысле, что тут недалеко есть места, где они выступают. Но как-то мы никогда не... Я даже не знаю. То есть это же надо хотеть там кого-то специфичного послушать. Мы даже на отечественных там звезд не очень ходим. Ну, я не знаю. Ну, как-то вот мы ходили там на Спивакова на концерт... Другой раз мы ходили там на Лебединое озеро, представляете, там из Питера, да, балет. Вот, значит, приехал. Ну, бывает, да. Ну, мы небольшие, как бы, по этой части любители. Ну, так иногда с удовольствием, с друзьями особенно. Как вы понимаете термин «американская мечта»? Ну, это же есть какой-то стандартный такой набор прибабахов. Вот если там пойти погуглить, там, что такое американская мечта, вот там будет что-то написано такое. Меня в данном случае больше интересует самореализация конкретного человека. Вот он приехал в Америку, у него своя какая-то американская мечта. Он хочет как-то сам вот тут реализоваться, вот в его индивидуальном понимании. То есть мне, например, это было бы интереснее, чем какая-то общая американская мечта, типа там купил дом, посадил там 3 сосны, вырастил 5 детей, там и ушел на пенсию, и умерли в один день. Понимаете? Вот, мне гораздо, ну, как и человеку, который проходил иммиграцию, который наблюдает, как другие проходят иммиграцию. Значит, я думаю, что для нового иммигранта американская мечта – это свобода, во-первых. То есть, когда нет такого ограничений, нет такого большого количества ограничений, которые тебя тормозят и не дают тебе развиваться в том направлении, в котором ты хочешь. В каком хочешь, вот давай, иди развивайся, никто тебе не мешает. Вот такая свобода, вот такая свобода. Человек более-менее зарабатывает хорошо, у него появляется там, ну, достаточный уровень обеспеченности, это важно тоже. Там дом, я не знаю, там, по автомобилю на каждого члена семьи, ну, такого плана. Чисто в таком утилитарном ключе. А так, в основном, конечно, это самореализация. То есть он приезжает туда, где он может самореализоваться. Поделитесь вашим мнением об отдыхе на Гавайях в сравнении, что было и что стало сейчас, что удивило, в чем разочаровались и так далее. Там хорошо, там шикарно, там очень нормально отдыхается. Вот я сейчас посматриваю, мы вернулись, я в понедельник вышел на работу, а в понедельник, на этой вот неделе, Олеся была последний день в офисе, и они, значит, уехали на Гавайи. Там же вот рядышком с нами Вайкики. И вот у нее там, я посматриваю, она постоянно снимает, как они там, значит, в этом Вайкики, какая у них квартирка, что они кушают. Очень бюджетненько, не выпендриваясь, ничего, но шикарно. Поэтому, Гавайи, рай на земле, что там говорить. Что было, что стало, даже не знаю. Не знаю, что сказать. Остров Оаху, он такой более населенный и более цивилизованный, чем, например, остров какой-нибудь там Мауи, да? Мауи, там очень много девственной природы, там вдоль бережка такая узенькая полосочка жизни цивилизованной, а все остальное там просто вот дичь. Кому-то нравится дичь, знаете, вот, а кому-то нравится больше в цивилизации, ну, на любителя. Мы и там бывали, и здесь бывали. И зависит от того, что вот, ну, как-то, что у тебя происходит в семье. Например, там очень много было русской речи сейчас, вот там, где мы были. Это место освоили люди с маленькими детками, у которых есть денежки, потому что там не так дешево. Вот, в частности, вот там много наших соотечественников. И там мелко, там прогревается тепленькая-тепленькая водичка, там нет течения. Там нет волн. Понимаете, если у тебя маленькие детки, там 2 годика, 3 годика, 4 годика, там 7 лет и так далее, для них просто рай, райские условия. Понимаете, просто рай. Я бы это сравнил с Карибами. Вот, где какая-нибудь Аруба, знаете, вот там, такого плана. Тоже и тепленькая, и чистенькая водичка, и песочек хороший там и так далее. Вот. Но нам, например, на Карибы лететь неудобно. Так получается, что прямых рейсов нет, значит, надо с пересадками, вся головная боль. А здесь, пожалуйста, бах, там 5 часов, и ты прилетел. Первое. Второе. Карибы – это все-таки другие страны какие-то. А здесь США. Здесь американские законы, здесь американские магазины. Причем очень много сетевых магазинов, таких же, как у нас в Калифорнии, очень удобно. То есть ты идешь в магазин, ты примерно знаешь, что там продают. Примерно такие же цены, там, может быть, чуть подороже. здесь экология, здесь чистенько, понимаете, здесь тебя не потравят, ничего с тобой не сделается и так далее. Поэтому с точки зрения ощущения безопасности здесь гораздо больше, чем, например, в Мексике там, или в какой-нибудь Доминикане там, или там, на Арубе. Хотя там ничего страшного не происходит, но все равно. Вот, поэтому... Я не знаю, мне очень понравилось, очень. Мы же второй раз там были, в этом конкретном месте, мы были второй раз. 3 года назад, и вот сейчас приехали, потому что нам понравилось, и вот эта бухточка, и все это прогревается. Единственное, что мы были в другом отеле сейчас. Мы были в Мариотте, и нам больше понравилось, чем когда мы были до этого просто в Кондо там снимали. Магнетто – это персонаж, вымышленный из вселенной супергероев, который имеет такую историю, что он выживший гений из лагеря немецкого, который стал главным антагонистом вселенной. О как! То есть, значит, и Магнетто, и Сорос – это два, как бы, Холокост-сюрвайвера. Я понял. Ну, что вам сказать? Значит, если, возвращаясь к антисемитизму высказываний, значит, если ты хочешь сказать что-то конкретно плохое про евреев, ты можешь прийти и сказать, вот евреи плохие, я их не люблю вот за это и за это. Но на это его не хватило. То есть он сказал что-то, что сидят теперь люди и интерпретируют, что вот он что-то сказал, а того не сказал, а на самом деле имел в виду и так далее, и так далее. Поэтому такое, знаете, немножко за уши притягивание присутствует. То есть там нет прямого выпада, такой косвенный. Ну, косвенный, о чем говорит то, что выпад косвенный. Но либо он его вообще не имел в виду как еврейский, либо он боится евреев, так вот, боится открыто конфликтовать. Потому что если он пойдет на евреев открыто, это ему будет стоить всего, просто всего. В том мире, который сегодня есть, там где финансы, там где банки, там где экономика, инвестиции и так далее, ему просто наступит конец в один день. Вот, поэтому на открытый вызов его не хватает. Но он и не антисемит. Я вас уверяю, что люди, которые элементарно соображают, вот, они не могут быть антисемитами. Антисемитизм – это, в общем-то, свойство человека с серьезными проблемами в голове. Так, ребята, ставим лайк. Михаил, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, что вы принимаете против диабета? Спасибочки. Не, ну пусть вам врач выпишет. Вы чего? У меня сейчас основное против диабета – это диета. Вот у меня... Кстати, я сейчас сахар померю. Вот, у меня диета. Я с помощью вот этой диеты изумительно контролирую сахар. Просто как бебечка. Сейчас померим. Так. Сейчас поглядим. 150. Ну, это я позавтракал. А вот ночью у меня было там даже меньше 100 опускалось. Там, да. Хорошо. Из Португалии нам привет. О как. Какой фильтр или очиститель воды используете? У нас стоит осмосис. Там, ну, из крана, из трубы берет. А так у нас есть Никин. Это японская компания. У нас есть вот такой очиститель фирмы Никин. Мы слишком малы, чтобы нас услышал Маск, как мы его дураком называем. Как вам сказать? Ну, нас же много, понимаете? Тут вопрос такой. Нас много. И неадекватность в таком пролонгированном, что ли, ключе, она неминуемо ведет к катастрофе. Так бы я сказал. Поэтому не то, что... Нет, он не дурак, в смысле, там, как сказать, рабочим, да, мы понимаем, что совершенно гениальный человек. Он в плане, как сказать... общественным, социальным, вот он что-то возомнил из себя такое странное, в неадеквате. Так, ну, хотите сказать дурак, скажите, но в неадеквате человек. С днем пионерии, господа. А что сегодня? А, 19 мая, точно, да. День пионерской организации. Из Закарпаття нам. Знаю ли я Владимира Очакова? Я, честно говоря, не могу сказать, что так вот по памяти нет. Может, знаю, но не так, чтобы я помнил об этом. Вы любите «Формулу-1»? Не смотрели случайно в 90-х? Ну, оно есть, оно присутствует. Иногда и посмотришь там где-то. Ну, не так, чтобы я именно увлекался, знал бы этих пилотов, там модели, соревнования. Нет, ну, где-то показали там где-то, я посмотрел и пошел дальше. Не увлекался. Как пришли к тому, чтобы открыть школу? Что-то еще пробовали до и после? В США нет, не пробовал. После, ну да, пробовал и тут, и там. У меня страховое агентство было. Ну так, вполне успешное. Но, в общем, это, конечно, не совсем мой бизнес. Мы его продали, я был очень рад, когда избавились. Если не секрет, какая девичья фамилия вашей мамы? Моей мамы девичья фамилия Блюмина. Бабушка у меня Грушевская, а дедушка Блюмин. Соответственно, мама была Блюмина. Очень понравилось архивное видео о вашей семье. Вы счастливый человек в таком окружении. Если пенсионер работает, то он и зарплату, и пенсию получает. Да, но у него пенсия налогооблагается, пусть не вся там частично. То есть, если пенсионер не работает, и все, что у него есть, это пенсия, то эта пенсия идет без налогов. Я сейчас посмотрел, вот мы со Светой сейчас прямо на пенсию не пойдем, а пойдем там лет в 70, официально начнем получать. И когда мы в 70 лет пойдем получать, у нас примерно будет по 4 тысячи там с лишним в месяц. То есть это будет примерно 100 тысяч в год у нас. Но одно дело у тебя 100 тысяч в год без налогов, и это чистый кеш. А другое дело, что если ты хорошо зарабатываешь и платишь там 30-40-50% налогов, налоговая шкала, вот как сейчас у меня там так, практически половина у нас налоги, 50%. Вот. Ну, не 50, там чуть-чуть меньше, 40-46. Вот. И если 70% твоей пенсии облагается налогом в 46%, то что у тебя от нее остается? Понимаете? Ну, да. Подскажите, пожалуйста, по заполнению DS-260. Вам больше всего доверяю. А я как раз меньше всего об этом знаю. Насколько важными в анкете являются вопросы про все места проживания и все соцсети за последнее время? Да. Ну, понимаете, какая история? К этому надо относиться так, что нет унифицированного подхода у них там. То есть, вот захотели к вам прицепиться, вот возьмут и прицепятся. То есть, существенно не давать повода прицепиться. Понимаете, тут тоже такая тонкость. Вот когда я, например, Свете говорил, что надо ехать в аэропорт заранее, да, значит, я из чего исходил? Из того, что не должно быть повода нас не пустить на рейс. А Светлана шла из другого. А что я такого сделаю? Я не нарушаю, вот я приеду, там 45-50 минут это достаточно, да. И вот она приехала, и мы не попали на рейс. Поэтому я как бы вместо того, чтобы вычислять, что я и так хороший, а если что-то нехорошее, то виноват кто угодно, кроме меня, я думаю, что я мог бы сделать, чтобы не попасть в эту ситуацию. То есть у меня такой подход. Поэтому ваша задача состоит в том, чтобы сделать максимум, чтобы не попасть в ситуацию, когда вам откажут, из-за того, что вот у вас тут проблемы, там проблемы и так далее. Понимаете, да? Вот. Алло. Окей, это, друзья, спамеры. Гнусные. Так, давайте я их сейчас удалю из своего, я их заблокирую. Все время идет какой-то спам, какие-то жулики пытаются все время что-то впендюрить. Надо их блокировать, чтобы больше не звонили. Так. Спасибо за видео. Какая ваша любимая книга из классической художественной литературы? или какая больше всего произвела впечатление из классической художественной литературы. Вот, например, Дубровский Пушкина. Совершенно потрясающая вещь. Потрясающая. Из классической... Что еще такое? Совсем уже прямо из классики. Такой, если туда далеко смотреть. Ну, во всяком случае, читается легко. Безусловно, есть совершенно великие там произведения, там и Достоевского, и Толстого, там, скажем, «Война и мир». Но их не просто читать. Вот. И я бы сказал, что с точки зрения именно языка, конечно, Пушкин-то, ну, как-то более изящно писал. Вот. Художественная литература. Из отечественной, да? Из классической художественной литературы. Мне очень нравится Бунин. Мне очень нравится Куприн. Тургенев великолепен совершенно. Но это все на любителя, понимаете? Что тут можно сказать? Есть удивительный писатель Платонов, Андрей Платонов. Очень тяжело читается, но просто какая-то фантастика. Там какой-то сокровенный человек, есть такая вещь. Попробуйте почитать, если пойдет. Не обязательно пойдет хорошо, но... Я когда-то был очень впечатлен. Булгаков, да, я не знаю, Булгаков идет как классическая литература, но там Булгаков великолепен. «У меня умерла мама, дайте совет, как это пережить». Вы знаете, я в свое время, когда вот у меня такое происходило, обнаружил, что... Очень хорошие и правильные слова на эту тему говорят вот батюшки, раввины, там, знаете, вот люди, которые от религии. Вот эта точка зрения, которая там присутствует на этот счет, она очень умиротворяющая и примиряющая нас с реальностью вот такой. Очень, вот как бальзам на сердце, правда. Вот я сталкивался несколько раз. На меня, во всяком случае, очень-очень хорошо действует. Здравствуйте, Михаил. Выиграли гринку. В чатах везде советуют указывать ваш адрес. Все ли в силе? О вас ходят легенды. Вы чудо. Спасибо вам и еще. В ДС указывать детей взрослых, если они потом собираются на воссоединение. Насколько я понимаю, еще раз, я тонкости ДС-260 не знаю, но насколько я понимаю... Вы должны указать всех. Всех. Неважно, едут они с вами или они не едут с вами. То есть они могут, в принципе, впоследствии, да, захотеть воссоединиться и так далее. Мы не знаем, по какой причине они говорят, укажите всех. Но они говорят, укажите всех. Всех прямых родственников. То есть это дети, братья, сестры, родители и так далее. Значит, да, что касается формы. Значит, у меня просто такое пожелание. У меня есть веб-страница. Ну, давайте я прям покажу ее, раз такое дело. То есть, как бы оно того стоит. Значит, я покажу эту веб-страничку, сброшу ее вам. Значит, тоже. Значит, это partnov.net DS260. Вот она. Сейчас мы ее скопируем. В чат скинем. Где у нас чат с вами задумался? Лайвстрим. Вот у нас чат. Вот у нас ссылочка. Значит, страничка задумана как такая, где всякие апдейты, изменения, все будет на страничке. Вот на сегодня вот информация такая. Если вдруг где-то, как-то, что-то будет изменение, значит, я вам скажу. Я сталкиваюсь с тем, что какие-то люди, которые берут деньги, некоторые прям за адрес берут деньги и дают нас. Некоторые берут деньги, скажем, за заполнение формы, там, DS-260. И когда человек говорит, у меня нет адреса, они им говорят, вот у нас там есть свой человек, значит, вот мы вам сейчас его тут поставим. Вот, и дальше там, и замыкают на себя при этом. Я недавно рассказывал такую историю, как человек Его номер Social Security у меня же 3 недели лежит, а он мне там где-то написал, тоже на форумах ему подсказали. Он меня написал и говорит, так мне, говорит, у вас получить или у своих этих агентов, там, с которыми я заполнял. Понимаете? Они фактически вред наносят людям, ущерб. Замыкают на себя, говорят, наш человек и так далее. Дайте людям страничку. Говорит, вот страничка, есть человек, он делает, денег не берет. Как бы проверенный, да, вы не представляете, сколько я их за год там пропускаю, ну, не каждый день, ну, почти каждый день что-то приходит, иногда пачками приходит, вот, а может прийти 8-10 за один день, поэтому, да, и они потом, когда идут интервью проходить, они говорят, я заплатил, там, откуда у тебя это, откуда адрес, говорят, а я заплатил, мне там дали, то есть он заплатил за заполнение формы, и ему дали. А получается, что я как бы с них деньги беру. А те начинают говорить другим, они им начинают говорить, а вы знаете, что с вас деньги берут? Они говорят, да как же, да где же, нет же. И так далее. Уже из разных городов, из разных посольств, консулатов, где там люди проходят со всего мира. Значит, мне там народ отписывает. Поэтому, значит, пожалуйста, вот она есть, вот адрес, все ко мне приходит. Я могу вам даже показать, у меня дома какие-то лежат, знаете, вроде и выкинуть жалко. И... Никита Рябов. Вот у меня на этого Никиту Рябова и номер соцстрахования, и грин-карта. Вот она. Нет. Ну, в общем, в основном у меня на работе все это лежит. Но кое-что вот я даже дома держу. За давностью лет. Так что, наверное, Никита Рябов так никогда и не получил свою грин-карту. Так, все, значит, просто, я говорю, не надо меня спрашивать, просто идите на страничку, все. Но все равно люди пишут на всякий случай, я понимаю, что они переживают на этот счет. Они говорят, а можно, я каждый день там в Инстаграме, у меня человек 10 пишет, и там в Скайпе, и где угодно. Тут есть все контакты есть. Сейчас, услуга. Так, знаете что, тут у меня нету... Ага, я не дал здесь адреса в Скайпе, вот что получается, да, потому что если вы хотите со мной в контакт по этому поводу вступить, то правильно это сделать в Скайпе. А, вот написано, связь с нашим офисом в Скайпе на аккаунте М-Портнов. Все, вот написано, пожалуйста. Вот есть, все. Значит, чуть чего сразу туда. Так, возвращаемся к светлому образу и продолжаем. Так, насчет всех мест проживания, то сделайте максимум того, что вы можете сделать. Что тут такое? Здравствуйте. Вы рассказывали, что вам предложили тестировать на работе в начале 90-х. Мне предложили работу по тестированию. Да, интервью шло на программиста, но... Когда они говорят, а что ты хочешь-то? Я говорю, ну там по знакомству привели меня. И я говорю, так вот тестировать, я книжку прочитал. Да, в смысле, программировать, книжку читал. Они говорят, а давай вот ты потестируешь. Я говорю, ну что скажешь, то сделаем тебе, что не все равно. Так, почему решили продолжить тестирование и не перешли в программирование или IT-менеджмент? Это хороший вопрос, но как на него ответить? Я сейчас думаю. Значит, смотрите, что получилось. Сначала меня взяли в тестировщики. У меня английский был еле-еле слабенький. У меня знаний, ну и в тестировании-то никаких не было. Да? Вот. И я никогда в жизни не был программистом. Я все-таки электронщик. Я по цифровой схемотехнике. Я не то, что там программист какой. Я, конечно, учил там в своей жизни там по чуть-чуть, непрофессионально. И Алгол, и Фортран. И там, что там еще у нас было? Ну, какие-то еще там были язычки. Там на ассемблерах что-то я там микропроцессоры программировал. Там в двоичных кодах, в 16-ичных кодах. Ну, вот как инженеры, которые с электроникой работают. Вот я этим занимался. Но я не был именно программистом. И вот, значит... Вот, поэтому это как-то освоиться было, понимаете? И только я начал работать, бах, там, ну, месяцев 8 поработал, увольнение. Я же не могу идти искать работу программистом, если я никогда им не был, а тут, ну, соответственно, я иду ищу работу снова тестировщиком. Нахожу работу тестировщиком, и там начинаю, ну, там интересно было, мультимедиа какая-то, я что-то такое там разбирался в этом и в том. Мне интересно было, очень интересно было. И тоже там сколько-то оно просуществовало, но я за это время несколько человек обучил, в частности, Светлану. Она у меня тоже пошла тестировать. То есть я как-то немножко вот как-то вот так. Я за это время взял классы по программированию на C++. И что-то мне не очень зашло. Как-то не могу сказать, что какой-то энтузиазм у меня пробудился. То есть я так вроде... Что-то как-то я не почувствовал какого-то рвения, понимаете? Вот. А потом, значит, там еще работа, и опять работа, уже школа пошла. А когда школа пошла, мне же вообще пофиг было там, что там с этим совсем дальше, понимаете? Вот, поэтому что-то я не понял, мы переключились на светлый образ. Так, вначале... В менеджмент меня точно не тянул. Я не хотел быть менеджером, ну никак. Я не люблю отвечать за других людей перед начальством. И я в СССР никогда не был менеджером и никогда не хотел. Меня любили все начальники, я совершенно не хотел быть менеджером. Вот, может быть, я им этим нравился. Знаете, я был совершенно доволен тем, что я делаю. И, в общем, как-то очень, очень нормально все было. Боже, что это такое? Что это такое, я не понимаю. На телефоне у меня. О. Да, окей. Значит, почему так мало лайков? Действительно, друзья, можем подсыпать. Вы рассказывали, как ходили на Лебединое озеро. Да, это было в Беркли. В Беркли есть очень приличная сцена, зал, и вот там это было, да. Вы, наверное, имеете представление, какое огромное количество людей сейчас хотят увидеть этот балет по Первому каналу. Ну, я думаю, что их бы любой другой балет тоже устроил. Им, главное, повод нужен. Здравствуйте, дядь Миша. Согласны ли вы с термином, что если человек у себя, например, в РФ не добился ничего, был простым работягой, то в США он тоже не будет никем и ничего не добьется? Ну, это из кремлевской пропаганды. Или, например, из... Если это не навеяно кремлевским, то просто навеяно тем, что человек тупой и в жизни ничего не понимает. А это абсолютный бред. Вот просто абсолютный бред наплевать, растереть и забыть. С моей точки зрения. Значит, то есть, если он не научился воровать, да, давать взятки, обманывать и так далее дома, то в Америке ему ничего не светит. Чего ж так? Чего ж так? Как правильно поступать, переплачивать по ипотеке или за лишние деньги взять еще одну недвижимость в ипотеку и сдать в аренду? Сейчас, еще раз. Переплачивать по ипотеке. А, то есть, значит, история такая. У него есть ипотека, да, он, допустим, он купил дом и платит в месяц, там, допустим, с него берут там $3000. И он говорит, может быть, что делать лучше? Ускоренно выплачивать ипотеку, то есть платить, скажем, не по 2000, а по 3, например. Или вот на эти деньги, которые там образуются, взять, значит, еще одну ипотеку и так далее. Безусловно, безусловно. Держать еще одну недвижимость всегда выгоднее, потому что недвижимость быстро растет в цене. Деньги обесцениваются, а недвижимость наоборот. Поэтому, если у вас есть деньги на то, чтобы взять еще одну недвижимость, конечно, выгоднее взять еще одну недвижимость. Тут вообще вопросов нет. Как правильно, да. Не смотрели случайно Олеся Бацман? Беженка раскрывает из Мариуполя... Сильное видение. Рассказывает из Мариуполя. Нет, я не смотрел, но я общаюсь с людьми из самых разных мест, в частности, из Мариуполя. В частности, из Мариуполя. Вы себе представить не можете, сколько я за это время здесь наслушался всего. Вот буквально у меня вчера, позавчера, женщина приходила с двумя детками. ну как женщина, девочка, там ей 30 лет, хорошенькая, откуда-то из Сибири она, такая ласточка, ее брат у нас учился. Она сейчас у него живет, значит, двое деток, девочка 11 лет и мальчик почти 4. Такие очаровательные мамы и детки, ну просто, ну невероятно какие сладкие, хорошие. Вот, и папу у них, папа журналист, его, значит, прибрали там, он сидит в следственном изоляторе уже год. Знаете эти истории, да, там дискредитация армии. А он, как журналист, он брал интервью у солдатиков, которых мобилизовали на украинскую войну, и опубликовал. И вот ему, значит, там дискредитация армии, и уже год он, значит, там под следствием. Причем свидетели защиты, которые, значит, ну, могли бы подтвердить, что они это действительно ему говорили и так далее, они их поубивало всех, там не осталось никого за этот год. А, значит, свидетели, значит, обвинения, они все на месте. Это вот начальники, которые говорят, наш солдат такого сказать не может. Понимаете, вот такого плана. Вот он уже. Вот. И они, короче, снялись и вот и сюда. Слава богу, у нее тут брат родной, она сейчас у него живет примерно, идет ко мне учиться. Вот. Она, собственно, уже учится. Она пропустила там урок или два, они в это время границу мексиканскую проходили. То есть она начала у меня учиться, и вот вчера приходила, она не знала, как оплатить там с электронного счета. Я наличкой не беру, но просто она пришла со своим телефоном, и я ей показал, как пользоваться Zelle. Zelle – это такое приложение, которое со счета на счет переводит. Вот, в общем, что я говорю, я такого наслушался, я такого насмотрелся. Понимаете? Другое дело, что, конечно, когда это средства массовой информации, у них, может быть, более яркие какие-то случаи, такие вопиющие там и так далее. Но у меня другое. Я вижу просто нормальных, обычных людей. Очень симпатичных, очень славных. И я вижу, что с ними происходит и так далее. И что там? Я к Бацман с симпатией отношусь. Она мне нравится, она славная. Вот. А как правильно покупать... Да, это было... Мариуполь, это вообще, вот буквально там пару дней назад у меня был разговор с женщиной из Мариуполя тоже. Ее дочь у меня учится, она говорит, моя девочка, там девочке уже лет там к сороковнику. Но тем не менее, я просто что говорю, что, ну, для мамы, знаете как, я сначала думал совсем там лет 20 девочка, а потом до меня дошло, что девочка, и там все погибли, там муж дочери погиб, сын 17-летний погиб. Под бомбежкой. И там еще, там, вы не знаете, сколько их там погибло из одной семьи. Вот. И я это все слушаю. И такой, знаете, сюр, потому что женщина, она такая стойкая. И она уже год прошел, и она, в общем, ну, надо выживать как-то. И она так вот, значит, она так рассказывает. Знаете, вот как будто вот как рассказывает, как она в гастроном пошла там морковки купить. Понимаете, а я слушаю, и я в ужасе от этого всего. И у меня мурашки, как-то мурахи по шкире, да, в украинском варианте. Так вот, я человек наслушанный. С какими настройками снимаете на GoPro? Какое ISO, выдержка, какое, сколько кадров? Вы знаете чего? У меня там все на автомате стоит. Я ничего такого сам не выставляю. Честно, я могу сказать, сколько... Но оно же меняется, понимаете, в зависимости от того, куда ты пошел, оно же там само меняется, я даже не знаю. Я не настолько тонкий сниматель на камеру, чтобы там как-то сильно внимание этому уделять. Ваши внучки очень хорошо говорят по-русски. Спасибо, спасибо. Ну, они, да, с родителями. Они, конечно, с друзьями говорят по-английски, и, собственно, английский у них лучше, чем русский. Но особенно у Саши. Вот, но, в общем, да, конечно, я сам, в общем, рад очень, что они могут по-русски говорить, они книжечку могут почитать, так тоже. Не страшно, если в DS-260 написать, что нет всех прививок? Ну, так нет, а что, так сделают? Что, прививка, это же наживное, значит, чего надо, поставите и все. Или лучше поставить флажок, что все есть. Нет, обманывать не надо. Обманывать не надо. Напишите, как есть. Вот. Во время медосмотра сделайте. Че? Потом вы же можете DS-260 всегда запросить. Правильно? Вы можете сказать, хочу внести изменения. Вам дают доступ, и вы вносите изменения. Никаких проблем нет. Спасибо огромное за то, что сохранили и передали мне документы. Ну, а чего же мне их не сохранить-то? Я же как бы специально как бы подряжаюсь. Мне в радость, на самом деле. Вот вы как бы говорите, спасибо, там все. Мне в радость. Я же это не за спасибо или там не за коньяк. Некоторые, знаете, там десятку в конверт кладут. Там, знаете, он шлет мне конверт, там, и там то десятку, двадцатку. Мне так смешно. Я иду, беру эту десятку там, или двадцатку и иду у Олеси. В офисе есть коробочка такая, значит, там типа donations, но люди приходят к ней кофе пить, она за кофе денег не берет, но люди сознательные понимают, что кофе стоит там, раз кофе попить, стоит доллар, вот это самое, капсула стоит доллар, вот, и я тогда просто вот, значит, несу ее туда, ей туда бросаю, чтобы как бы там кофейку попить, вот, людям, ну, как бы в общественные фонды сдаю. Утром пейте кипяченую воду с лимоном, после ходите пешком в лесу или в парке километров 8 и никакие таблетки. Если б так просто все было, к сожалению, там все сложнее. Не думайте о том, чтобы купить оружие. Вы знаете, когда вот пандемия началась, и как-то вот какие-то сомнения были, я думал, может, действительно приобрести. Потом так что-то не приобрел. А тогда уже не было оружия. Не самое... как сказать... Не было. А даже там, где было оружие, патронов не было. Я думаю, ну что так? А сейчас уже вроде... Как-то я привык без оружия. Мне кажется, так безопасней. Если прибыть через Мексику, отучиться у вас, получить work authorization, не будет ли смущать работодателя при принятии на работу... Разрешение на работу 8-10 месяцев. Будет смущать. Но работодатели это разные все, поэтому кого-то смущает, кого-то не очень смущает, кого-то вообще не смущает. То есть рынок для вас заузится, ну там, может быть, в 2-3 раза. Но он не пустой, то есть он не будет пустым. Да, ну, кроме того, рынок, он бывает, знаете, очень активным. Вот как, допустим, до ноября прошлого года был очень активный. Бывает прибитый, вот как ноябрь-декабрь, совсем прибитый. Бывает такой ни шатка, ни валка, вот как сейчас. Но я вот, когда люди там переживают насчет рынка, я им говорю, что вот я 30 лет этим занимаюсь, и половину этого времени рынок был или хуже, или такой, как сейчас. Ну, то есть, это не было катастрофы. Катастрофа была 2 года, вот. 2021-2022. Вот это была катастрофа. Не 21-й, 2001-2002, когда интернет-бум обвалился. В Кремниевой долине был торчок полный. Но за пределами Кремниевой долины было нормально. Вот у нас была локальная задница вот по итогам обвала интернет-бума. Поэтому дело такое, я не знаю. То есть такой тотальной задницы по всей стране не было никогда. Вот мы скоро 30 лет, никогда не было тотальной задницы. Всегда что-то было или тут, или там, или отъехать, или подъехать. Сейчас очень много удаленной стало работы, хотя снижается. То есть, если было 100% удаленной там, в тестировании, в программировании там, еще год назад, то сейчас, конечно, там, существенно меньше, там, может быть, 30%. Хорошо бы что-нибудь улучшить, хотели бы что-нибудь улучшить в своей внешности. Можно развернутый ответ. Я вам скажу такую вещь. Я абсолютно самодостаточный человек в том, что касается моей внешности. То есть мне пофиг. Ну, вот так, между нами. Но кто-то мне говорит, там Света говорит, может быть, тебе вот это сделать, может, тебе вот то сделать. Тут прямо напротив офиса Олеси в нашем здании я разговорился с теткой такой. Я думал ей, ну, такая афроамериканочка такая. Я думал ей лет 35, ну, может быть, 45 максимум. Это первый раз, когда мы с ней поболтали. Второй раз, когда мы с ней поболтали, выяснилось, что ей 60. И она делает вот то, что называется фейшл. И я говорю, ну вот со мной что-то можно сделать? Она так меня посмотрела и говорит, ты знаешь что? Говорит, у меня есть такой приборчик, который так, как бы он так, ну как бы много иголочек, он как бы такие дырочки делает, такие незначительные. И потом сверху лицо намазывается, я не знаю, что такое серум, я не знаю, как по-русски это слово. Вот у нас все говорят серум и серум, а что это, я не знаю, может быть, вы подскажете. И она говорит, потом тебя серумом намажем, и оно так будет глаже. Я говорю, ну эффект какой-то будет. Она говорит, ну вот на меня посмотри. И я смотрю на ее лицо. Это лицо 30-летней женщины. Кожа. Кожа на лице, вот это лицо 30-летней женщины. Не исключено, что она всегда такая была. И независимо ни от чего оставалось бы. Я тоже не могу сказать, потому что я понимаю, что это очень индивидуально. Но я впечатлился. Я Свете, она дала мне для Светы почитать, значит, там пару своих брошюрок, о чем там речь идет. Вот, я думаю, может, я зайду к ней, действительно, в одном здании. Так, но именно так, чтобы там я куда-то целеустремленно бежал, что-то хотел сделать и так далее, и так далее. Ну, я смотрю на себя в зеркало, знаете, чисто мужское. Я говорю, да, что, нормальный мужик, и пошел. Как любила говорить моя мама, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Я думаю, что я давно, так сказать, нахожусь в этой категории, поэтому, ну, ей-богу, вот совершенно не переживаю. То есть, мне говорят, а вот можно там волосы нарастить? Да мне пофигу с этими волосами, ну честно. В Америке пенсия частная или государственная? Ну, государственная, само собой. А если вы будете откладывать денежки, то считайте, что и частная есть. Кроме того, есть пенсия от предприятий, то есть есть компании, которые своим сотрудникам платят потом пенсию, такое тоже есть. Раньше это было очень принято, там, скажем, в 30-е годы, но сейчас тоже есть в отдельных местах. Какими опциями пользуетесь в машине? Люк, люком не пользуюсь, подогрев сиденья, иногда зимой, не сильно, бывает. Навигация, ну да, конечно, навигация обязательно. Автозапуск. Нет. Вот уже прошло почти полгода в этом году. Что было хорошего? Знаете что? Я с возрастом стал как-то к вопросу о хорошем относиться немножко иначе. То есть я говорю, ничего плохого такого особого не было, и слава Богу, понимаете? То есть хорошее уже то, что плохого не было. Вот, знаете, иногда там какие-то люди начинают ко мне приставать и говорят, а вот что хорошего там в Байдене, вот что в нем хорошего? Я им говорю, ты пойми, значит, может быть, в нем ничего хорошего нет, я не знаю. Но главное, что в нем есть из хорошего, это то, что нет больше Трампа. Понимаете? Поэтому, конечно, было бы лучше, если бы он еще и тут, и там, и здесь, и тут все закипело, закрутило, завертело. И, кстати, он довольно много чего успел сделать из того, что я считаю неплохо. Хотя очень много из того, что было совершенно необходимо сделать, он не сделал, хотя должен был бы сделать, но не сделал. Отдельная история. Но уже хотя бы Трампа нет, понимаете? Вот и здесь то же самое. То есть, что было хорошего? У нас тяжелые полгода. Значит, из-за того, что рынок немножко так как бы сдал, из-за того, что хайп большой, это увольнение. Значит, никакого хайпа, когда рынок восстановится, не будет. Вот никто никогда не хайпует на том, что компании нанимают, никакого хайпа нет. А вот когда, значит, что-то такое, где-то там увольнение. Причем, они же не говорят, что, допустим, там уволили 1000 человек, из них там 800 через 2 недели уже работали. Или там через месяц. Они же этого-то не говорят. Они говорят, увольнение. В самом большом подъеме, я уже это в Кремниевой долине прошел за 32 года, вы не представляете, сколько раз. В самую шикарную экономику, когда, казалось бы, все цветет и пахнет. Тут увольнение, там увольнение, здесь увольнение, со всех сторон увольнение. Прошло 2 недели, все работают. Понимаете? Поэтому, но они запугали народ. И сейчас меньше желающих учиться. И я вот, смотрите, дошел до того, что я человек, который всегда говорил, что вот смотрите, вот они там рекламу дают. Я вообще без всякой рекламы, у меня больше студентов, чем у них. Может быть, у меня и сейчас без всякой рекламы было бы больше студентов, чем у них. Со всей их рекламой. Но я думаю, а что такое вообще? Может, я тогда рекламу тоже буду давать. Вот сейчас только начал давать рекламу. С большим интересом наблюдаю за этим процессом. Вот. Но к чему я рассказываю, что ничего такого хорошего в этом смысле нет. Не в смысле того, что вот как для бизнеса, не в смысле того, что все-таки студенты, мы же хотим, чтобы они работали, а им становится сложнее. Да, тогда мы должны что-то придумать. Вот мы довольно много чего придумали, чтобы они лучше находили работу и так далее. Я там не знаю, не хочу сейчас об этом рассказывать, но у нас есть кое-какие вещи, достаточно эффективные, я надеюсь. И мы еще наращиваем, накручиваем. Мы знаем, что делать. Просто когда у тебя там приходит 300 человек в группу, и ты уже не думаешь о том, как сделать лучше, ты думаешь о том, что надо отработать с этими 300. Как отработать. Вот. Поэтому мы сейчас много улучшаем, там, меняем и так далее, и так далее. Но в экономическом плане ничего хорошего не происходит за эти полгода. Так что, но тем не менее, ну послушайте, люди работу все равно находят. Вот, допустим, каждую неделю, ну, из того, что я знаю, потому что они мне рапортуют, я референсы тоже даю зачастую, ну, человек, наверное, 8-10 каждую неделю. Не так плохо. Не так плохо. Бывали дни, когда за день 5. Вот, поэтому ничего, ну, как-то какая-то движуха есть. Поэтому я радуюсь тому, что есть. Я радуюсь тому, что не совсем грохнулось. Потому что, например, ноябрь-декабрь были абсолютным отчаянием. Просто вот встало и стоит. Сейчас ведь тоже не столько увольнения влияют на найм, сколько компании тормозят. Они замораживают найм. То же самое, что было в 2020-м, когда пандемия началась. Вот между мартом и августом просто заморозился найм. Люди меняли работу. Я видел, там какая-то движуха была такая минимальная. Но вот полгода жили в таком состоянии. А потом как поперло, как понеслось. Вот сейчас примерно такая же похожая ситуация, когда они притормаживают. Не потому, что им люди не нужны, а потому, что они чего-то боятся. Боятся рецессии, боятся дефолта, боятся каких-то осложнений того и сего. Я не знаю, чего они там еще боятся. Им есть чего бояться, наверное. Сейчас банки посыпятся, интерес снова будут повышать. Хрен его знает, чего они там боятся. Но из-за этого сейчас вот торможение такое происходит. Но я понимаю, что там ну еще несколько месяцев. Нет же катастрофы в экономике. Более того, в тех секторах экономики, которые не айтишные, например, там дико не хватает людей. У нас безработица очень-очень низкая. У нас даже в IT безработица достаточно низкая. Она на уровне общей безработицы в стране там 3,5%. Вот у нас в IT безработица 3,5%. Ну, это не 8 и даже не 5, понимаете? 3,5% это значит, хрен найдешь кого. Но в такой экономике начинающему тяжело, понимаете? Тому, кто уже с опытом хотя бы пару лет, ему пофиг, он идет, меняет работу как легко. А вот тот, который совсем начинающий, вот ему сложно, когда 3,5-4-5% безработицы, ему сложно. Нахожусь в LA, подал на визу E2. Ага, это такая типа рабочая тоже такая, по бизнесу такая. По бизнесу с правом на работу, да. В процессе 7-го раза выиграл грин-карту. О, поздравляю. Заполнял тоже здесь, а дети в Бразилии. Адвокат не знает, что со мной делать. Так, действительно. Ну, адвокат, который с визой... Адвокат занимается визой E2. Он не занимается грин-карт-лотереей. Адвокаты вообще не участвуют в процессах грин-карт-лотереи. Поэтому вы, с одной стороны, продолжаете делать свою E2, с одной стороны, с другой стороны, параллельно продолжаете делать свою грин-карту лотерейную, и там уже, значит, если выйдет грин-карта, возьмете грин-карту, откажетесь от этой E2, а если не выйдет, мало ли что, у вас хотя бы будет E2, то есть я бы делал в параллель, и все, до тех пор, пока не разрешитесь от иммиграционного бремени каким-то результатом. Маечка зачетная. На Гавайях купил. На Гавайях купил. И вот это Майк Корс. Там Майкл Корс. Там хороший шопинг, кстати, неплохой. Вот. Что-то вы сильно похудели. Как ваше здоровье? Я не могу сказать, что сильно похудел. Но действительно, ну вот я за месяц, может быть, там полкило скинул. Ну, правда, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. когда, наконец, США уже дадут Украине истребители и оружие, чтобы выгнать оккупантов со своей земли. Ну, оружие там немерено. Вот. Истребители – отдельная история. Дальнобойные всякие ракеты – тоже вопрос открытый. Там атакамсы какие-нибудь и так далее. Вот этого они не дают. Но такого более-менее нормального, приличного оружия там сколько хочешь. Там просто очень-очень много. Вот. Истребители... Я разные точки зрения слышал. Ну вот, например, говорят, что F-16, они достаточно не новые уже. И вот всякие там SS-3, SS-4 российские, которых тысячи у них есть. Вот, они достают эти F-16, там мимо не пролетишь сильно. Если вы помните историю, как турки сбили тогда российский истребитель, который там над Сирией, в общем-то, летал, но залетел чуть-чуть, там на 5-6 секунд залетел на турецкую территорию, они его сбили. Это было SS-3, по-моему, у них была ракета там. Понимаете, вот сбили современный истребитель. То же самое, они F-16, по идее, должны взять. Я не знаю тонкости, но я слышал такую точку зрения тоже. Поэтому, если бы там были там какие-нибудь там F-35, там совершенно другого класса, поколения. Ну, тем не менее, разные точки зрения. Наверное, неплохо было бы, чтобы еще и авиация там подключилась, это правда. Ну, что сказать. Вот уже сегодня было сообщение, что Байден сказал, что будут обучать украинских пилотов на F-16. И то же самое там союзники по НАТО поддерживают. Байден намекнул, сегодня вот я слышал в новостях, он намекнул, что не будет возражать, если союзники европейские по НАТО будут передавать свои F-16 в Украину. То есть они могли бы сказать, это наше оружие, без нашего разрешения нельзя. Это правда так, по правилам. Но намекнули, что не будут возражать. То есть у кого там есть там лишние, или не обязательно даже лишние, вот, значит, накинут. Но в вашей школе вы же занимаетесь менеджментом. Так это же моя школа. Я сам себе ставлю задачи, сам их решаю. Хуже, лучше, там, я не знаю, это же не то же самое, что по найму работать. Тебе зарплату дают, и тебя драют там за то и за это. И ты перед кем-то должен отчитываться. Я ни перед кем не отчитываюсь. Дайте совет. Нам с супругой по 57 лет. Небольшое пищевое производство. Хотим этим же заняться в США. Что, замечательно. В какой штат податься, где лояльные налоги и поддерживают малый бизнес? Малый бизнес поддерживают абсолютно везде. Но, там, в этом смысле проблем нет. Но, если у вас пищевое производство, вы имеете в виду, что вас там будут иметь на всю катушку и санэпидемстанция, и вот всякие контролирующие организации и так далее, то есть тут очень строго с этим, очень строго. И рестораны всякие, там эти пекарни и так далее, чтобы там не бегали там тараканы, мыши, там и так, крысы и так далее, там очень-очень строго с этим. Вот. А так, почему нет? Это хорошо производство. Люди кушают тут. Вы не представляете, как, с каким удовольствием и как много они тут кушают. Хочу я вам сказать. В 2008-м беда случилась из-за таких набирателей ипотек. Ну, беда случилась из-за того, что отпустили регулирование банков. После кризиса, в конце 80-х был кризис, как раз вот с ипотеками. И там приняли законодательство, ограничивающее, сколько денег банки могут давать от своих там этих ресурсов, резервов, значит, и так далее. А во времена Клинтона некоторым банкам их освободили, там 5 крупнейших банков их освободили вот от этого всего. Ну и дальше оно понеслось и понеслось и понеслось. Кроме того, есть государственное регулирование этого всего, которое тоже не сработало. Я слушал показания в Сенате. Сенатская комиссия, значит, разбиралась с этим делом и вызвали дядьку там одного. Он как раз был начальником вот в такой большой государственной организации, которая дает моргиджи. и Фани Май называется, и ему говорят, послушайте, вам же по уставу не положено было покупать вот эти вот derivatives, которые там из моргиджей делают и так далее. Тот говорит, так все же покупали. Понимаете, государственный чиновник на должности, которому не положено класть деньги в рискованные виды, определенные рисковые виды инвестиций и так далее, ему говорят, вы же не должны были этого делать. Почему вы это делали? Он говорит, все делали. Вот тебе на. То есть абсолютная безнаказанность. Вот такой бардак. Вот так оно там, ну что говорить. Много причин там. Да. Завтра четвертый урок. Полет нормальный. А где у него четвертый урок? Я не понял. Сейчас. Завтра у нас суббота. Четвертый урок в субботу. Ну, это если он не у меня в классе, да, потому что у меня нет четвертого урока в субботу. У меня четвертый урок был во вторник. Вчера был пятый в том классе, который я веду. Где у вас завтра четвертый урок, я понятия не имею. И, может быть, вы на кампусе учитесь. Это другое дело. Я не знаю их расписание, там как-то я не участвую никак. Я тоже ваш адрес указал. Ну, молодцы. Уважаемый Михаил, смотрю каждый ваш эфир. Тут ласточка. Спасибо вам за вашу работу. С уважением, Тамара. Тамара, давайте двигайтесь сюда поближе. Будем с вами кино снимать. Пирожные и кофе на мне. Так, серум – это сыворотка. Ах ты ж, ё-моё, сыворотку, на живого человека сыворотку. А вообще, мне кажется, сывороткой можно и без дырочек. Так вроде, так взял и сывороткой. Но вообще-то это получается сыворотка. Пробиотиками, что ли, человека окутывают. Ну, я вам расскажу, вы увидите. Кстати, о Трампе. Будет ли он далее участвовать в выборах после вынесения приговора? Я не очень знаю, о каком приговоре вы говорите, потому что приговоров у него много. Но приговоры не мешают ему участвовать в выборах. С точки зрения его электората, все эти приговоры только усиливают их желание за него голосовать. То есть, фактически его преследуют. Вот они же и говорят, что там вот кого вот преследовали. Вот Иисуса преследовали. Он для них как Иисус. Да, так называют Orange Jesus, да, такой оранжевый Иисус. Да, его преследуют всякие там, знаете, от Римской империи, там, прокуратуры. Вот, так что, как бы истеблишмент его преследует, пытается его невинного, значит, обидеть. Это только усиливает их интерес. Он сейчас просто раздавил в дребодан вот этого Десантиса. То есть, он и раньше так лидировал. В основном лидировал. Но сейчас вот это вот отрыв от Десантис у него просто какой-то фантастический, сказочный. Ну, может быть, не во Флориде, где там Десантис правит бал, но во всех остальных местах он как-то ему не очень светит. Вот сейчас были выборы, не выборы, но там голосование некоторое было такое предварительное. Где это было? В штате то ли Охайо, то ли Айова. Но это республиканцы там, да, они там, среди них проводили. Там что-то у него было там типа 70%, а у этого Десантиса там, я не знаю, 20 с небольшим. Ну, то есть просто уничтожил, понимаете? Часто стал уходить в плохие мысли, что все плохо, а что дальше и так далее. Бывает ли у вас такое? Бывало и бывает. Ну, что нужно? Поспать нужно. Если у вас нет какого-нибудь там диабета, мороженое скушайте, или тортик, кусочек, или там, ну, пойдите в кафешечку, вот, тортик скушайте там с кофейком, с чайком. Вообще, через еду хорошо, знаете, там, всякие гормоны вам нужно, полезительные. Вот, потом, Вообще уйти от дурных мыслей, там, в отпуск пойти, куда-нибудь, там, в море покупаться, рыбку половить, переключиться от фуфла всякого. Конечно, бывает, у всех бывает. Что вы думаете о следующей мысли? Тестировщики и философы очень похожи. И философы, и тестировщики направляют свой фокус, внимание, на проверку предмета. Разница в том, что у тестировщика есть requirements. То есть это такая работа достаточно рутинная, в том смысле, что у него он сравнивает вот то, что получилось, с тем, что должно было получиться. Понимаете, да? Заданный результат и реальный результат. Поскольку реальный результат в процессе разработки, ну, в смысле, программирования, не всегда совпадает с намерением, то вот это расхождение получившегося и того намерения, которое прописано в документации, значит, надо установить. Это такая достаточно техническая работа, протокольная, алгоритмизируемая и так далее, и так далее. Вот. Ну, конечно, есть посложнее, там задачи полегче и так далее. Вот. Значит, философ, он как раз в противоположной ситуации находится. То есть философ, он абсолютно открыт, ничем не лимитирован. Безусловно, есть какие-то там философские законы, есть какие-то законы там логики. Я когда-то писал диплом, когда университет заканчивал по математике, у меня был диплом по математической логике. Вы не представляете, как мне мозги снесло от этого дела. То есть я вдруг, когда слушаешь людей, с точки зрения формальной логики, когда вот так вот курс там пройдете по математической логике, вы начинаете понимать, что люди говорят абсолютную ахинею, нелогичную, несвязанную, какой-то бред, понимаете? То есть я потом долго, ну не долго, там несколько месяцев привыкал к тому, что это нормально, мы так вот начитался. Вот, поэтому философы, они так, значит, анализируют, но у них нет фактически вот такого, должно быть вот так, а ну-ка давайте сравним. Философы – это первые тестировщики, предметом тестирования которых является их мировоззрение. Нет, я никак не соглашусь. Зачем тестировать мое мировоззрение? Мировоззрение расширяется, углубляется, изменяется на основании, так сказать, знакомства с большим количеством фактов, реальностей всяких и так далее. Чего его тестировать-то? Не заходит мне. Не могли бы вы посоветовать пару мест, где можно купить мужскую одежду? Вы сказали, что знаете. Так а какую одежду-то? Нет, это надо точнее формулировать. В любом месте продается мужская одежда, но смотря что вы хотите. Просто я обычно вот люблю, на местности у нас тут есть такой магазин, называется Nordstrom, сеть такая Nordstrom. И у Nordstrom есть несколько ликвидационных таких магазинов, называется Nordstrom Rack. Да? И вот Nordstrom Rack, там все те же бренды, но такое, они не хотят сильно цены скидывать в основном магазине. Они, когда цены скидывают, они это увозят в другое место, где дискаунтная такая идет торговля с серьезными скидками. Вот, например, вот эта рубашечка, которая на мне сейчас, допустим, я вот покупал такую, да, тоже вот такую тенниску, я покупал папе своему. У нее цена обалденная. Вы видите, какая была вещь? У нее оригинальная цена была $120. Какой-то там бренд, я уже не помню даже. Какой была $120? Я ее купил за 15. Папа очень любил. Вы видите, какие они нежные, какие они мягкие. Вот я трогаю эту маечку. Вы себе представить не можете, какой кайф вообще. Я ее за это купил. То есть там $50 отдал за рубашку. Я думал 60, но потом оказалось, что там еще скидка за 60, за 50 отдали. Но вы не знаете, какая она нежненькая, это то, почему я хотел купить. Я хотел больше купить, но там моего размера было только вот это розовенькое и черное. У меня, вот я купил две. Я бы и 3, и 4 взял. Там разные цвета были, но не было моего размера. Так вот я к чему говорю. Вот там я купил за 15. Это не значит, что они там все время лежат. Приходишь там и за 15 берешь то, что стоит 120. Нет. Ну, нарваться можно так. А так в основном стабильно. То, что стоит, ну, скажем, обычная рубашка, да, вот как я хожу, не маечка, а именно рубашка, скажем, так, что стоит 150, магазинная, хорошие бренды, очень хорошие. Там может стоить 70. То есть, если вы готовы заплатить $70 за рубашку, то в обычном магазине вы можете купить там то, что, ну, скажем, до скидки стоило, может быть, там 85, а вы заберете там за 70. А если вы пойдете в Nordstrom Rack, то вы берете очень хорошие, крутые бренды. Там Nordstrom Rack не торгует всем подряд. Там достаточно хорошая подборка. Вы можете купить, ну, за половину цены. А бывает, что и за четверть. Бывает, что вообще там за, я не знаю, как ты ремень купил за десятку. Ремень, который стоил $80. Шикарный ремнище такой. За десятку купил. Всякое бывает. То есть вы не идете туда именно отовариться, а идете посмотреть, нет ли чего такого, чтобы так прихватить. Обычно что-то есть всегда. Там большой выбор. Так. Как вы думаете, Украина вернет Крым, Луганск, Донецк? Я думаю, да, а как же? То есть, ну, было бы очень странно и несправедливо, если бы этого не произошло. Потому что если это не произойдет, то будет снова война, и опять война, и еще война, потому что агрессор был поощрен, да, то есть агрессору оставили захваченную им и территорию. Значит, можно еще захватить, и еще захватить, и еще захватить. Вы скажете, да, но вот там уже погибших 200 тысяч, там, а с покалеченными, может быть, там и 500 000. Так насрать на них. Ну, кто за них переживать будет? Путин, что ли? Вот кто в России вообще реально, вот кому не насрать, сколько их там покалечили? Особенно, если вот те там из тюрем взяли там 40-50 тысяч. Этих-то чего жалеть? Они же не люди, правильно? Вообще насрать. Вот, поэтому, ну хорошо, так допустим, они потом в следующий раз снова войну устроят, там через 5 лет или через 10, там пушек настроят новых, снарядов подкопят и устроят новую войну, погибнет 2 миллиона. Там. Ну и хрен с ними. Что их, солить, мариновать, продать за границу можно? Нет, это восстанавливаемый ресурс, так же, как вот спилили там лес, а новый вырос. Оно же не стоит ничего, правильно? Вот, а представляете, сколько бабла делается на войне? Вот это ради этого. Доброго времени суток. Вы пересекались когда-нибудь в Москве или в США с Пожитновым? Мать честная, а кто это? Фамилия такая знакомая. Сейчас. Пожитнов. Сейчас. Пожитнов. Я не помню в том смысле, что очень знакомо. А почему знакомо, не помню. Пожитнов. Кто такой? Алексей Пожитнов. Почти ровесник мой, 55-го года. Советский, американский программист, гейм-дизайнер. А, это который Тетрис придумал. Все, понял, хорошо. Нет, не встречался, да. Но я понял теперь, откуда я про него знаю, да. Что можете рассказать про самозанятость в США по сравнению с обычным наймом? Безумное количество самозанятых. Безумное. Планирую переехать во Флориду. Работаю QA на двух работах. Один проект с Европы, второй стартап из Штатов. Ну, я не знаю. Вы можете поработать и самозанятым, и в компании. Можете и то, и другое совмещать. Можете в компании работать, там, а самозанятым там обучать кого-нибудь тестированию. Вот я так работал, да, то есть я работал на работе, а при этом у меня школа была, я был так совмещал какое-то время. Что я могу сказать о самозанятости? Это ваше дело, вот всем начхать. Хотите так, хотите сяк, как вам удобно, так и будьте. Ну, конечно, вам придется решить вопрос, откуда у вас страховка медицинская, да, надо будет пойти приобрести. Тут еще есть тонкость такая, знаете, неочевидная. Вы не можете, как частное лицо, прикупить страховку, такую же хорошую, как если бы вам дали ее на работе. То есть, грубо говоря, покрытия, которые есть в страховке, которая коммерческая, то есть для предприятий, таких покрытий вы просто не купите. Не потому, что оно дорого стоит, вот вы и за деньги этого не купите. Вот самая дорогая страховка, которая у нас была, вот лично мы пошли и купили лично, самая дорогая страховка, самая лучшая, не была такой хорошей, как, допустим, мы могли бы купить через работу. Поэтому мы платили от компании, мы покупали от компании страховку и давали себе как работодатели. Потому что на свободном рынке такого нет. Для индивидуальной страховки такой хорошей нету. Так. Здравствуйте, дядь Миша. Работаю QA после вашего курса SU1. Это было ровно год назад. Мы в феврале прошлого года начинали SU1. И сегодня особенно о вас вспоминала, когда поняла, что моя жизнь кардинально изменилась, и я теперь работаю в удовольствие и кайф. Спасибо, Оксана. Я вам так скажу. К сожалению, с ходом времени может так случиться, не обязательно, но может так случиться, что вы будете меньше удовольствия и кайфа получать вот от этой конкретной работы. То есть будьте к этому готовы и спросите себя, какой следующий у меня шаг. Может быть, вы там программирование подучите, может быть, вы в менеджмент пойдете, может быть, вы там какой-то бизнес свой откроете. Я не знаю, когда это произойдет и когда вам перестанет быть в кайф, но этот момент, в общем-то, может произойти, и вероятность достаточно большая. Поэтому сейчас вам в кайф уже все новенькое, там вы ближайшие там года 3-4 вы будете расти по зарплате, если работу особенно будете менять, у вас будет зарплата расти. Если вы сейчас получаете, допустим, там, я не знаю, $40 в час, то через пару лет вы можете получать там 150 тысяч в год, еще автоматизацию подхватите. Там, я знаю людей, которые и за 200 получают. Но просто, понимаете, и когда вот это изменение позитивное идет, это все в кайф. Потом оно перестает идти так, или как-то очень медленно идет, и тогда перестает быть в кайф. Ну, зависит. То есть, кроме того, женщины по-другому реагируют. Скажем, мужику именно нужно больше динамики. У женщины есть еще фронт семейный, да, там и дети, и муж, и хозяйство, и так далее, и так далее. То есть она не полностью погружена в производственные дела. То есть, может быть, для женщины это вообще шикарно. То есть она и зарабатывает хорошо, и коллектив, и люди, и семьей есть время заниматься, и так далее, и так далее. В основном у нас вот девчонки учатся, я хочу сказать. Так что, да, ну чего же, поздравляю, очень приятно. Pirate Pictures чей? А я откуда знаю? Так что, думаете, я знаю про всех, кто чей? Знаете, там учительница вызывает там к доске мальчика и говорит, Сидоров, кто написал Евгений Онегин? Он говорит, а чё Сидоров? Что сразу Сидоров? Говорит, да не писал я ничего такого. Михаил, можно ли в США снимать в аренду недвижимость и пересдавать? Ну, если контракт позволяет, да. Например, в Нью-Йорке очень принято. Есть ли спрос и выгодно ли? Ну, понимаете, вы хотите получить деньги там, где вы не предусмотрены, понимаете, да? То есть вы ничего не создали, вы где-то взяли что-то. Но вы, конечно, можете взять какую-то, так скажем, квартирку у хозяина снять и говорить, вот я беру квартиру, сколько ты хочешь? Он говорит, там 4 тысячи в месяц. Он говорит, хорошо. И начинаете сдавать ее там на недельной основе или на месячной, на Airbnb. Да, тогда получается, что вы должны заниматься и поддержанием квартирки, и там постирать, и уложить, и разложить, и прибрать, и рекламу дать, и поселить. И так далее. То есть возникает такое качество. Да, есть люди, которые берут, скажем, на год, а потом перепродают там посуточно, понедельно и так далее. Это да, это да. И спрос есть, и выгодно, да. Все же огромная конкуренция. Есть конкуренция, но не так, чтобы нельзя было заработать. Нужна ли лицензия агентства недвижимости для этого посредничества? Нет. Российский – это когда в Сирии конфликт активный шел. Дядя Миша говорил ранее. Российский. Я не знаю, о чем речь. Какой-то GRS-333 российский. Да. Ну, хорошо. Так. Это Фарид. Я про то, что я буду вести четвертый урок на кампусе. Я понял. Вы будете вести, говорит, у меня четвертый урок. Я думал, что-то, понятно, это вы вести будете. Хорошо, видите, друзья, как у нас народ Сначала он там учился, потом у меня там немножко в классе так помогал. Там в скайпе, да, там на вопросы отвечал. А, так, поздно эфир увидел, так много вопросов. Ну, 2 часа мы всего. А, как пережили землетрясение в Калифорнии? Как-то мне не доставалось землетрясения особо. Вот мы здесь уже 32 года. Из того, что я помню, землетрясение было ощутимое в Лос-Анджелесе. Но все-таки это очень далеко отсюда. Вот. Это как вот, скажем, Москва и там Санкт-Петербург. Понимаете, это все-таки большое расстояние. Ну, может быть, здесь меньше, но все равно большое. Поэтому я не переживал ничего такого, как-то нам не доставалось, слава богу. Я имею в виду, что буду вести 4-й урок на кампусе, дядя Миш. Понял. Стоит ли в США показывать доходы, которые зарабатываю в Украине? Ну, если вы живете в США и являетесь налоговым резидентом, так сказать, да, то есть обязаны платить налоги, вы обязаны показывать все суммы, которые зарабатываете по всему миру. То есть США так устроены, что где бы вы ни жили и где бы вы ни зарабатывали, вы платите денежки. Даже если вы переедете там в Париж и будете гражданином США и поедете в Париж жить, например, захотелось вам там годика на 3, на 4, на 5, вы все равно должны платить там американские налоги. Другое дело, что там есть скидка такая, ну то есть не скидка, некоторый уровень, где отсутствует налогообложение. Вот я, когда я этот вопрос изучал, это было на тот момент, было там 85 тысяч. С первых 85 тысяч вообще не платишь. Потом платишь налоги той страны, где ты находишься, а поскольку американский налог зачастую выше, то вот то, что выше, то платишь. Чтобы не было двойного налогообложения, значит, платишь оставшуюся разницу. Но если вы живете в США, вы обязаны показывать все доходы, получаемые во всех странах. Если вы не будете этого делать, а оно когда-нибудь всплывет, то вы, как бы сказать, быстро придете к мысли о том, что лучше было сразу заплатить, чем дожидаться, пока всплывет. Кто в курсе, какие документы надо апостилировать? Кто-то говорил, надо, кто-то говорит, не надо. Я лично ничего такого вот никогда не встречал, чтобы надо было что-нибудь апостилировать, честно. Не сталкивался. Так. Надо не выходить из зоны комфорта. Нужно, наоборот, ее расширять и увеличивать. Это то, что я вот всегда говорю, да. Дядь Миш, вы слушаете какую музыку? Я могу иногда. Знаете, я не то, что если люди ходят, у них все время в ушах там какая-то музыка. У меня такого нет. Но иногда люблю, да. Иногда люблю. Я, в принципе, люблю абсолютно любую хорошую музыку. Люблю. Это может быть классическая, это может быть джаз, это может быть кантри. Я очень люблю кантри. Я очень люблю неаполитанскую песню итальянскую. С детства причем. Так прям пробирает, забирает. Вот. Светлана делает маникюр. Ну, она что-то там делает. То есть это может быть накладной. А это может быть такой маникюр. У нее не такие, знаете, вот есть люди, у них естественным образом такие ногти, как будто они там со львом могут сразиться, знаете, такие. Вот. У нас таких нет, у нас достаточно мягкие, поэтому бывает, да. У меня сейчас я чаще вижу, как маникюр делают Наташа, наша 8-летняя. Вот она очень любит, у нее там наборчики есть, все инструменты, вот она там разными цветами, такими необычными, то вдруг какой-то ярко-синий сделает, то что-нибудь с блесточками, то вообще там на каждом пальце какой-то другой цвет. Как побороть страх при прохождении технического интервью в Zoom? Мой метод – это просто валерьяночки взять. Я всегда так. Я вот диплом, помню, защищал. Света мне там капнула. Я пошел, совершенно нормально, не переживал. Рома Цветан рекомендую. Рома Цветан. А, я знаю, кто это. Ну, так он Светан как-то его, да, там Светан. Если вы про полковника-то украинского. Ну, я иногда слушаю, да. Не то, что он какой-то секретный там, если мы об одном и том же человеке. Здравствуйте, Михаил. Если закончить курсы по Front-End Development, можно с этим начать обучаться автоматическому тестированию. Я сейчас Manual Tester, работаю с вашей помощью. Так закончите сразу курсы по автоматическому тестированию. Зачем вам Front-End Development? Не, ну вы можете, конечно. То есть это подготовит вас, допустим, к тому, чтобы легче понимать там вопросы кодирования. Но Front-End Development – это намного больший объем, чем вам нужно для того, чтобы успешно пойти в автоматическое тестирование. Поэтому я даже не знаю. В автоматическое тестирование я бы вот что сделал. Вы можете пойти и взять какой-нибудь курс, вот было бы очень полезно, по веб-девелопмент. Веб-девелопмент. Страничка там, потому что когда вы там работаете с Selenium, с веб-драйвером, там очень важно как бы хорошо понимать, как структурирована веб-страничка, что там на ней есть, вот CSS, там HTML, JavaScript, вот это все. И это вам очень сильно поможет в освоении автоматизации. Поэтому какой-нибудь язычок там типа Python, JavaScript нормально. Вот. И оттуда можно на автоматизацию. Доброе утро, все свалилось на голову и сразу, как быть? Ну, с этим надо переспать. В том смысле, что утро вечера мудренее, приоритизировать и сказать, первым делом вот это, вторым делом вот то. Потому что и вы же не можете сразу все делать. Ну, видите, самое главное, вот начинаем с него. Что самое главное? И, безусловно, очень важно не быть в состоянии такого, знаете, это вот когда все трясется, когда anxiety такое, вот без этого. Спокойненько. Спокойно, очень важно, чтобы спокойненько. Номер один, по одному, бах, пошли делаем, пошли делаем, пошли делаем. И чтобы никто не мешал. Знаете, вот меня, например, сильно грузит, когда что-то делаешь, и вдруг кто-то там возникает, и какие-то, знаете, отвлекает. Вот мне это очень мешает, например. Можно ли оплачивать курс через Pioneer? Вы знаете, может быть и нет, но у нас есть абсолютно, ну практически все. То есть у нас есть PayPal, у нас есть банковский перевод, Google Pay, у нас есть Western Union, пожалуйста, криптовалюты. Ну вот реально, нет, Pioneer не было у нас. Есть еще какой-то, он как он там называется, Wise. Света недавно освоила. Такой тоже есть. Так, в пятом году, когда было 15 лет, я учил программирование. PHP, JavaScript, CSS, HTML. Ну что ж, хорошо. Многие говорили, что это не будущее, не трать время. Со временем понимаю, что в технологии будущего 90% не знают. Нет, никто не знает, конечно. На несколько дней назад было землетрясение в Сакраменто. Ну, видимо, оно такое было локальное у вас такое, знаете, до нас не докатилось. Может ли человек с канадской визой работать и в США легально? Нет. С канадским паспортом? Да. С визой нет. Подскажите, как заполнить верно форму выиграла грин-карту, но сейчас уже год в Америке по U4U. Ну, я не знаю, но есть люди, которые помогают, там, может быть, за денежку. Я думаю, вполне справитесь сами. Есть видео, посмотрите на Ютубе. Ну, что, вам повезло, вы молодцом. Это очень здорово. Уже соберитесь там, заполните. Там ничего сложного нет, правда. Есть видео. Уточню. Пакет документов для получения грин-карты на интервью. Пакет документов для получения грин-карты на интервью. Апостилировать. Я выиграл грин-карту и заполняю DS-260. Волнуюсь. Еще же надо как-то попасть в Шенген. Но это отдельная история. Там вот, и она тоже динамичная. В последнее время, я знаю, люди брали испанскую визу, которую легко дают. А уже там через Испанию там ехали в Варшаву как-то так. С испанской визой. Вы курили раньше в своей жизни? Курил. Но я как-то у меня забылось, я как-то стерлась в памяти. Курил, да, было время. Так. Курил. Вы умеете хорошо объяснять, почему республики согласились войти в СССР, и только одна Финляндия устояла. Не, ну подождите, что же такое говорите? Значит, никаких республик толком не было. СССР образовался из четырех типа республик. Значит, там, я сейчас пытаюсь сообразить, Российская Федерация, Украина, Белоруссия и, по-моему, Закавказская Федерация. Тогда это нечто такое было из Армении, Грузии, Азербайджана сегодняшних. Но я точно про Закавказскую Федерацию не скажу. И, значит, там захвачено было войсками. Как? Оно было захвачено. Значит, и дальше они думали, что из этого сделать. Вот какой. Сделали этот СССР. Ну, хорошо, сделали СССР. Потом потихонечку там к нему чего-то добавляли. Например, отхватили кусок земли у Румынии. Объединились с Бессарабией, которая до этого была в Украине. Получилась, значит, там Молдавская, там Советская Социалистическая Республика. Взяли кусок, раньше это называлось Южная Сибирь. Сказали, это будет у нас Казахстанская автономная там как-то республика. Потом через пару лет сделали ее союзной республикой. Потом нарезали там и узбекскую, и киргизскую, и там туркменскую и так далее. То есть у них какое-то творчество было на этой почве. Они любили что-то такое творить, вытворять, там, я не знаю. Могли вообще ничего не трогать, понимаете? Но почему-то вот так у них вот это все получилось. Никто туда специально не входил. Это все из Москвы, как бы комиссары, они захватили военным путем и дальше как-то пытались это вот организовать во что-то. Вот, вот собственно, и все. Финляндия. Там, значит, такая история была. Там же не только Финляндия. Если вы посмотрите на Литву, Латвию и Эстонию, они же тоже были в составе Российской империи. Но как бы, когда создавали, ну, когда распустили эту самую Российскую империю, то получилось, что Литва, Латвия и Эстония тогда были оккупированы Германией, а Финляндию Ленин сам отпустил. Это было решение Ленина. То есть многие возражали против этого, но там, ну вот, отпустил он их. Отпустил. Тогда были социал-демократы. То есть фактически, ну, не большевистского уклона, может быть, они больше как меньшевики, но социал-демократы. Это было социал-демократическое правительство. И Ленин вот этому социал-демократическому правительству дал как бы отступного, объявил их, признал их независимыми там, и так далее. И тем самым обеспечил вот этой социал-демократической партии безраздельное управление страной там, на последующие там, не знаю, там, десятки лет. Он не специально, конечно, но ради этого, но там была дискуссия, нужно ли отпускать Финляндию и так далее, и так далее. У них не было вот этого имперского. Они все-таки с какими-то принципами еще были. То есть они были против колониальных захватов там, и так далее. Ну, не хочет и не хочет. Ну, вот, допустим. Они понимали, что Финляндия хочет выйти и жить самостоятельно. И конкретно Ленин, который тогда был во главе, он сказал, ну пусть идут, пусть, пожалуйста, пусть идут. Наверное, это и для него не было легким решением, но тем не менее, отпустили. Вот, поэтому они там не сильно соглашались. И не то, что Финляндия устояла. Финляндия не то, что она колебалась, войти ей в СССР или не войти. Вы чего? У нее даже мыслей таких не могло возникнуть. Они, слава богу, вырвались наконец из Российской империи и снова туда заходить зачем? И там не было Красной армии, понимаете, которая бы обеспечила вход в Финляндию. Если закончить ваши курсы, то возможно ли потом будет в Финляндии работать? В США далековато мне ехать. У меня есть женщина в Финляндии, которая работает. Да. Так что. Из Питера. У нее муж в Финляндии там профессором в университете. И она, ну, как-то не знала, чем заниматься. И вот она ко мне там постучалась, поучилась и работает. Довольно быстро работу нашла. Она еще тогда мне говорит, ну, это было достаточно давно, она мне говорит, ты представляете, говорит, сейчас Nokia, увольнение в Nokia, когда Microsoft их купил. Вот. И вот на фоне этих увольнений я, который вообще иностранка, и такого языка нет, и все такое, и вот я получил работу. Да, ну только одну знаю, больше не знаю. Капитуляция Путина и выплаты репараций Украине возможны только после разгрома армии и ВПК России. Это если Путин там где-то остается там или что-то. Если Путин, допустим, завтра умрет, то уже не надо никого там громить. Допустим, придет какая-то новая власть, которая скажет, ради бога, мы уходим. Взяли и ушли. Вот. Я не думаю, что для репарации нужно уничтожить армию и ВПК. Вряд ли удастся уничтожить кому-то армию и ВПК. Вот. Выплата репараций совершенно иначе произойдет, я считаю. То есть, с заходом войск на территорию врага. Это возможно только при участии НАТО. Как затянуть НАТО в войну? Никак не надо. Не надо туда заходить, на их территорию. Совершенно лишнее. Почему вы думаете, что тем, кто приехал по U4U, не дадут грин-карты через 2 года? По тому же принципу, как вам дали ваши грин-карты, когда вы с семьей приехали. О, какие вопросы у нас люди задают. Я приехал по беженской визе. По беженской программе. Значит, у меня по закону я мог через год подать на грин-карту. И что я и сделал. Вот, то есть я шел естественным процессом получения грин-карты. Процесс этот существовал. Никакого процесса для получения грин-карты для тех, кто по U4U, нет. Его просто нет. И статус вот этот вот U4U, он временный, как бы по определению своему. Этот статус дали на 2 года. Мне никто ничего не давал ни на год, ни на 2, ни на 10. Я приехал по статусу беженца и мог сколько угодно находиться в стране. У меня не было ограниченного пребывания. То есть сравнивать то и это, как бы даже я не знаю, насколько далеко нужно уйти и абстрагироваться, чтобы так сравнить. Добрый вечер, дядя Миша. Президент Зеленский ездит в много стран мира, встречает важных людей и самых мощных правителей этих стран. В чем тогда сила и мощь у них, если не могут остановить войны? Ну, их сила и мощь проявляется в поддержке. Они поддерживают на политическом уровне, они могут поддерживать на экономическом уровне. Вот, допустим, он там пошел куда-то в нефтедобывающие страны, да, пошел в Саудовскую Аравию туда. Они могут очень сильно повлиять на экономическое, так сказать, положение в Российской Федерации ценами на нефть, например. Поэтому остановить войну как? А ядерную бомбу на Кремль бросить? Как вы предлагаете войну остановить? Михаил, приветствую. Вам очень хорошо в бледно-розовом. Спасибо. Подозреваю, Hawaii Influence. Так и есть, там купил. Уточню, мне нельзя вылетать из страны по программе U4U. Нельзя. DS-260 мне не подходит. К заполнению на грин-карту я уже в стране. Как пройти собеседование в Америке? Есть такое понятие, называется adjustment of status. Значит, вы должны пройти через adjustment of status. Со мной советоваться бессмысленно, я не в теме. Но вы можете двинуться на форум, вот тот же говорим про ЕС, и поспрашивать, значит, как делается adjustment of status, если человек выиграл грин-карту, будучи уже в стране. Почему Финляндия потеряла часть своих территорий? Понятно, что она не хотела присоединяться, но зимой 1939-1940 года была война. Советский Союз пытался, значит, захватить Финляндию, но Финляндия героически сражалась, у них ничего не получилось. И, значит, дальше так произошло, что когда уже война, вся война, большая война, Вторая мировая заканчивалась, значит, они из Финляндии сделали вот что. Ее фактически поставили как бы на грани, вот, так сказать, выбора уже не было. Они сказали, мы забираем у вас территории, которые там вокруг Санкт-Петербурга, вот скажем, город Выборг был финским. То есть, грубо говоря, граница проходит слишком близко к Санкт-Петербургу, надо ее отодвинуть. Они отодвинули эту границу тут и отдали Финляндии кусок бросовой земли где-то там на побережье, ближе к побережью там Атлантического океана. Нет, я извиняюсь, Северного Ледовитого океана. То есть они как бы обменяли, они это тут забрали, а там отдали, типа по-честному. Таким образом. Но произошло это через там, 25 лет после того, как значит, они Финляндию отпустили из СССР. Это не произошло одновременно, что они не смогли ее присоединить там, в 19 году, или там СССР создался в 22-м на самом деле. Вот, они не смогли в 22-м ее как-то присоединить, и поэтому отняли у нее просто кусок земли. Нет, кусок земли у нее отняли гораздо позже. И она не то что потеряла часть территории, а как бы произошел обмен, от которого она отказаться уже не могла. Как бы обменялись. Хороший стрим сегодня. Вопросы хорошие, люди соскучились. Где вы будете жить, пока поднимают потолок? Ну, у нас большой дом, тут есть где жить. В крайнем случае на даче можно побыть. Чувствуется негативное отношение к Российской империи и СССР. Откуда это в вас? Я хочу сказать, что гораздо более удивительный вопрос, почему у вас какое-то позитивное отношение по отношению к Российской империи и СССР. Это ничем не отличается от того, что вот если бы вы сказали, вот чувствуется, что не любите вы, там, допустим, Гитлера и его партию, и вот немецкий фашизм, откуда вот это в вас? Откуда в вас вот это? Это то же самое, что вы сейчас спросили. Вы просто не понимаете вообще, что спросили. Откуда в вас симпатия ко всей этой мрази, сволочи, палачам, которые уничтожили там половину собственного населения? Почему вам эти уроды нравятся? Как не стыдно взрослому человеку вот такие вещи говорить? Это позорище просто, ну я уже даже не знаю, кем надо быть. Дядь Миш, извиняюсь, если вообще не по теме трансляции, то вот такой вопрос. Как вы пережили 11 сентября 2001 года в Америке? Какой был этот роковой день для вас? Я вообще рассказывал несколько раз. Ну, мы были дома, спали фактически. Тут позвонила наша племянница из Нью-Йорка. Там на 3 часа впереди. И говорит, срочно телевизор включайте. Мы включаем телевизор. И там, значит, горит. То есть первое здание уже горело. И мы смотрим. И что-то горит, и думаю, может, кино какое, может быть, какое-то сюрреалистическое такое было что-то. И у нас на глазах второй самолет въезжает в здание, во второго близнеца. Это просто вот мы видели глазами, как это происходит в режиме реального времени. Поэтому, что сказать, ну вот так и пережили. Такой шок был, трагедия такая была. Да, ну что теперь? Как в США с work-life balance? А вот у кого как? У кого ничего, а у кого еще лучше? А у кого-то вот только work и work. С другой стороны, есть люди, которые все работают, работают, и это для них и есть жизнь. Они это с удовольствием делают, по-всякому. Слушаю, понимаю, сколько сказок нам рассказали при Союзе. Войны, оккупация, войны, оккупация, голодоморы, репрессии, презрение ко всему и все. Действительно, почему их никто не любит? Да подождите, репрессии. Они же истребили собственное население десятками миллионов. Только в армии погибло 20 миллионов человек. В армии. Просто мужчин. Вот мы не говорим там про... Мы не говорим про искалеченных, которых там еще, там, я не знаю сколько, но, наверное, можно на 2 умножить. Понимаете? Мы не говорим о том, что мирное население в бомбежках, в лагерях, с голоду и так далее. Это еще дополнительно, но 20 миллионов мужчин вот такого возраста, как бы, да, ну, взрослых мужчин, там, начиная там, с 17-18 и кончая, там, я не знаю, 50, 20 миллионов. Что вы привезли из поездки? Да ничего, а что нам в поездке, мы что туда за товарами ездим? Вот там пару рубашечек и штанишки купил себе и все. Ну так, между делом. Что хорошего тогда сделали США, когда бомбили Ирак, Белград и так далее с использованием опасных снарядов? Что хорошего сделали США? Так, у нас тут явно какой-то человек, наверное, засланный, что ли, я не знаю, но нельзя быть таким дегенератом. Давайте мы уберем нафиг ее. Так, значит, сейчас, секундочку, совсем уберем, чтобы не ходило. Так, так и сейчас все еще продолжают те же сказки. И видите, люди все еще верят. Или верят, или там по работе, мы не знаем. У вас нормально работает Windows 11? Нормально работает? Или чувствуется как сырой и недоделанный после Windows 10 Pro? Мне Windows 10 Pro гораздо больше нравится, чем 11 Windows. Михаил, не пора ли менять смартфон? Так я бы с удовольствием, а зачем? Вот у меня он относительно новый, ему, может быть, и 2 лет нету. И, собственно, я бы и тот не менял, у меня была семерка. Я этот поменял только потому, что мы установили фибероптику там в 3 местах. И нам купонов каких-то понадавали. Там по $250 с каждого места. И мы-то пришли в магазин и говорим, что можно на эти купоны. Они говорят, ну вот, например, можно вам вместо 7-й версии дать 11-ю. Я говорю, ну пусть будет 11-ю. И мне вот поменяли. Я могу купить себе любой. У меня это вопрос, зачем? Ну вот что я с ним буду делать такого, чего я не могу с этим? И как бы, я даже не знаю. Может, поменяю. Понимаете, тут еще тонкость какая. Всякий раз, когда ты чего-нибудь там начинаешь менять, это время, это чего-нибудь не работает, это какие-то неудобства. А я все-таки человек работающий, и мне жалко время вот на эту всю трихомудию. У меня был телефон, у меня на нем был номер. Так, номер. Светлана перевела нас вот с AT&T, да, который там, значит, сервис-провайдером был, на Pixel, этот гугловский. При этом, значит, она свой номер перевела на свой телефон, на новый телефон, там у нее Android, она туда перевела. А у меня не получилось. Мне пришлось номер телефона поменять. Понимаете? Мне пришлось поменять номер телефона, который у меня 20 лет, на котором там висело все, что могло висеть. Вся эта... Понимаете? Я ненавижу что-то менять, потому что поменять ничего нормально не удается. Это все связано с каким-то диким дерьмом. И я не понимаю. Да, можно идти на какое-то дерьмо, если ты знаешь, что ты получаешь в обмен. Но когда в обмен ничего нету, я тогда не понимаю, а ради чего? Ну что вот я, что я получу в обмен? Понимаете? Поэтому я не знаю. Так. Дискуссию с гражданкой мы не ведем здесь. Предлагали финнам земли больше, чем просили отдать. Сейчас. Что там? Да, была такая, да, история, что им предлагали отдать больше в обмен на эту территорию. Но дело в том, что там какие-то безжизненные скалы, а здесь, ну, самый сок, понимаете, там. Почему они должны отдавать? Не хотели менять. Может быть, это был просто предлог для войны, я не знаю. Им хотелось повоевать. Я думаю, что Сталин-то хотел не просто этот кусок, он хотел вообще всю Финляндию прибрать. Когда в 1939-1940 году, когда вот это вот шло. Я так понимаю. Если заполнит DS-260, когда узнаю о интервью? Вот как вам напишут, так узнаете. Кейс номер меньше 2000. Можете очень скоро узнать. Очень скоро можете узнать. Можно ли завести... А можно завести вторую сим-карту? Вот вопрос такой. Одна для работы, для привязки карт. Вторая личная. Ну не будешь вы все время переключать. Ну что же это такое? Карту где-то надо держать туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Камера на 14-м айфоне супер. Ну, может быть. Не знаю. А, по-моему, Олеся как раз завела на 14-м. Я посмотрю, что у него получается. Вы верите в то, что Путин отдал приграничные территории для Китая и идет там большая чистка леса? Китай может так делать все, что угодно через 50 лет там. Я же не знаю, вы так странно спрашиваете, верю ли я. Это же не вопрос того, что это вера. либо это есть, либо этого нет. Ну, то есть, либо какой-то есть контракт там или что-то. Я не знаю, вряд ли это на словах такие вещи делаются. Чем мне верить? Ну, вполне может, конечно, если там Китай... Это же еще люди, которые как бы на руку нечистые. То есть, они могут это делать... То есть, они могут торговать страной просто, чтобы в карман себе лично что-то положить. У них же свой личный карман-то там миллиардами идет. Поэтому они вполне могут, что хочешь. Зачем сим-карты переключать? Они обе работают одновременно, говорят. Правда, я и не знал. Мы всегда с одной. Будьте здоровы. А я разве чихнул? Нет, я вроде и так ничего. Ребятки, значит, у нас уже 2 часа, мне покушать надо. Положено по, так сказать, моей диете. Пойду поем, я и так уже припозднился. Мы с вами почти 3 часа трындим. У нас сегодня, мне кажется, очень продуктивно. Заполнять фамилию мамы по паспорту надо. Она меняла ее давно, после развода. И она не сходится с фамилией и моего отца. Они в разводе. Значит, вы должны указать фамилию мамы по последнему действующему документу. Например, если у нее есть паспорт, которого она не меняла, и там стоит какая-то фамилия в браке, а потом у нее есть свидетельство о разводе, и будучи в разводе, она взяла какую-то другую фамилию, наиболее поздним документом сегодня является свидетельство о разводе. Она, наверное, должна была бы поменять паспорт, но не поменял. Допустим, такая ситуация, да? Свидетельство о разводе, более поздний документ, соответственно, он действующий, как бы. То есть надо на него ориентироваться. Пожалуйста, навык слепой печати может стать преимуществом при поиске работы при прочих равных? Нет. Здесь все печатают слепую. То есть, вот как, а я еще автомобиль вожу, а все водят. В какую церковь вы ходите? Я не хожу ни в какую. Чего мне в церковь ходить? У меня свой, знаете, такой, секта своя, как вот тут говорят. Как вы думаете, я не религиозный человек. Если вы снитесь с четверга на пятницу, и мы сидим и обсуждаем с вами курс, это знак? Ну, это к деньгам. Вот все люди, которые тут у нас на местности, они говорят, если Портнов приснился, это к деньгам. Так. Можно вам на e-mail задать вопрос по DV-программе. В скайпе проще. Вот в скайпе М Портнов, одним словом, М Портнов. В e-mail тоже можно, но просто я легче так обнаружу ваш вопрос в скайпе, если будет. Все, ребятки, счастливо. Давайте, был рад с вами потрындеть. И до следующей пятницы. Так, опа.